В эфире программа «60 минут о самом главном». Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. У нас, конечно, специальный выпуск. И начинаем со срочных новостей. Только что президент России Путин фактически обратился к блоку НАТО и США, которые накануне, мы помним, собрались на авиабазе «Рамштайн» и договорились накачивать Украину оружием до полной победы над Россией. Итак, тем западным странам, которые попытаются только вмешаться в ситуацию на Украине, Путин пообещал молниеносный удар. Все решения на этот счет приняты. Слушаем президента.
Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты. Такие, которыми не может сейчас похвастаться никто. А мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. Все решения у нас на этот счет приняты.
В Запорожье российские ВКС сегодня откалибровали крупную партию западного оружия и боеприпасов. Ракетами «Калибр» на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с американским оружием. В результате удара, это подтверждают данные объективного контроля, произошла детонация боеприпасов, которые боевики Зеленского прятали в цехах и складских помещениях комбината. Также сообщается, что авиаудар был нанесен по заводу «Днепроспецсталь», которые в качестве своей базы выбрали нацисты и западные наемники. В районе города Затока Одесской области был повторно откалиброван железнодорожный мост через Днестровский лиман. С потерей этого моста Одесса фактически отрезана от остальной Украины, и для Киева это большая потеря, для военного Киева. Ведь через этот мост шли поставки ГСМ, оружия, боеприпасов, с которыми ВСУ вот прямо сейчас испытывают острую нехватку. Теперь же ситуация усугубилась в разы. Кадры пусков ракетных катеров, кораблей, ракет «Калибр». Смотрим.
Ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» на территории Запорожского алюминиевого комбината уничтожены ангары с крупной партией иностранного оружия и боеприпасов, поставленных США и европейскими странами для украинских войск.
Нормальное утро. Прилеты. Запорожье алюминиевое обстреливают. Еще одна где-то летит.
Оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России. За ночь поражены 59 военных объектов Украины. В результате ударов уничтожены свыше 120 националистов и 35 единиц бронетехники и автомобилей.
Сука, минус. Что в тебе? Нога, что в тебе? Раз, два, три, четыре. Сука, 4200.
Российскими средствами противовоздушной обороны сбито 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, над населенным пунктом Ильичевка сбита украинская тактическая ракета «Точка-У».
Давай бегом! Быстрее, быстрее, быстрее!
О том, что цель спецоперации на Украине состоит в том, чтобы разгромить плацдарм неонацистам, созданный усилиями Запада у границ России, сегодня еще раз напомнил и секретарь Совбеза России Николай Патрушев. Ну, то есть все конспирологические разглагольствования относительно того, что Россия пойдет на Минск-3 или Стамбул-1, можно смело закрыть. Вот так, внимание на экран. После штурма российской армии выглядят укрепленные позиции украинских нацистов где-то недалеко от комбината «Азовсталь». Не помогли ни окопы, ни оборудованные огневые позиции. Но и сдаваться в плен, судя по кадрам от Министерства обороны, никто не захотел. В итоге не менее 30 погибших украинских нациков, которых при отступлении бросили свои же. Успешно справляются с задачами наши военные летчики. Многоцелевые истребители Су-35 ВКС России уничтожили украинскую батарею ПВО. Для этого использовали ракеты «Воздух-Земля». Попадание стопроцентное. На кадрах видно, что поражение цели осуществляется без вхождения в зону действий неприятеля. Сразу после уход на противоракетные маневры и возвращение на авиабазу. Смотрите.
Аэродром в зоне специальной военной операции. Рев реактивных двигателей не затихает ни на секунду. В небо один за другим взмывают истребители Су-30СМ и Су-35С. Сводная авиагруппа Восточного военного округа. Пока одни самолеты уходят в небо, другие готовят к очередным боевым вылетам, заправляют и подвешивают вооружение различного класса.
Конкретно эти изделия – это ракеты «Воздух-воздух» малой дальности. Это воздух-поверхность. Дальше под газовоздушным трактом двигателя расположены ракеты средней дальности.
Система радиоэлектронной борьбы и радиолокационная станция делают эту сушку практически неуязвимой. Самолету даже не нужно вступать в воздушный бой. Локатор видит цели на расстоянии до 200 километров.
О том, что это машина поколения 4++, понимаешь, оказавшись в кабине летчика, сотни различных датчиков, приборов, мониторов, показывать которые нельзя по соображениям секретности. Кстати, этот Су-35С только что вернулся с боевого вылета.
Истребители висят в небе круглые сутки, закрывая воздушное пространство над Украиной. Одно авиационное звено сменяет другое. Задача летчиков-истребителей — прикрывать бомбардировщики, которые продолжают уничтожать военную инфраструктуру Украины. Впрочем, на земле находятся цели и для самих сушек. Вот кадры объективного контроля во время пуска ракеты.
Под левым крылом самолета ракета Х-31 класс воздух-поверхность. Переходим на другую плоскость, смотрим. Здесь боеприпаса нет, а значит, после этого вылета на одну цель украинской армии стало меньше.
Ракета, рассказывает летчик, ударила по зенитному комплексу С-300. Замаскированный расчет обнаружил тот самый локатор Су-35.
Возможности противника по обнаружению воздушных целей наших воздушных ударных групп гораздо уменьшились.
Слова Путина про молниеносный удар в первую очередь касаются, конечно, и Бориса Джонсона. В том смысле, что в Лондоне официально потребовали от Украины нанести удар по территории нашей с вами страны. Заявление сделал замминистра обороны Соединенного Королевства по фамилии Хиппи. И Украина приказ исполнила. В Курске всю ночь ревела система ПВО. В результате был сбит турецкий беспилотник «Байрактар», который, как вы понимаете, пытался нанести удар по нашим объектам. В России не удалось. На этом фото тот самый «Байрактар». Его уничтожили наши же ПВО. Наносить удары по территории России потребовал и сам министр обороны Британии Бен Уоллес. Заявил он, что Украина имеет полное право атаковать территорию России, используя в частности полученное от Запада вооружение. На этих кадрах противокорабельные ракеты «Бримстоун», которые Британия попытается отправить Украине в ближайшие недели. Предназначены они как раз для поражения как морских, так и сухопутных целей. Более того, уже сегодня министр иностранных дел Британии Лиза Трасс должна выступить с речью в Лондоне, где призовет союзников предоставить Украине истребитель. Об этом молнирует прямо сейчас пропагандистский государственный английский телеканал BBC. Накануне Трасс выступила в парламенте, где очень четко заявила, что позиция Лондона и Вашингтона — не дать России победить на Украине. Глава Foreign Office так разошлась, что невольно выдала военную тайну. Если Путин добьется на Украине победы, Европу ждут неимоверные последствия и страдания. Поэтому Путина нужно лишить даже возможности заявить о своей победе на Украине. Потому что победа России станет катализатором для установления нового мирового порядка. Чтобы этого не произошло, Трасс призвала Запад удвоить поддержку Киева. В первую очередь осуществить обещанные поставки тяжелых вооружений, включая артиллерию и танки.
Британцы поддерживают Украину и готовы к тяжелым испытаниям. Смотря в будущее, когда война наконец закончится, мы продолжим поддерживать сильную и суверенную Украину. Мы поможем усилить их безопасность, чтобы противостоять будущим угрозам. Отвратительное поведение Путина и его сил только усиливает нашу решимость поддерживать Украину. Это битва за суверенитет, свободу, принципы самоопределения и верховенство закона. Украина должна достичь триумфа, и мы не прекратим наши усилия, пока этого не произойдет. Ukraine must triumph, and we will not relent in our efforts. В нашем интегрированном обзоре безопасности четко сказано, что Россия – угроза номер один.
НАТО едино в своей поддержке, и никогда со времен Холодной войны не было так сосредоточено. Широкий круг стран ввел жесточайшие санкции, но не время расслабляться. Правда заключается в том, что Путин может победить на Украине. Мы глубоко обеспокоены новостями из Молдовы. Они очень тревожны и напоминают о методичке Путина, состоящей из сфабрикованных жалоб и вымышленных атак, которые в прошлом использовались в качестве предлога для агрессии. Мы должны подтвердить суверенитет и территориальную целостность Молдовы. У Путина не должно быть возможности распространять эту наносящую урон войну за пределы Украины. Что нужно Украине, так это не старое оружие советских времен, а новое оружие НАТО, чтобы готовиться к открытию Путиным новых фронтов. Мы должны признать, что эта война продлится еще месяцы, возможно, годы. Настало время подумать о том, как укрепить европейскую безопасность в долгосрочной перспективе.
Ну, то есть подданные Ее Величество призывают весь абсолютный мир воевать против России до самого последнего украинца, которых, конечно, не жалко. Хотя в самой Британии, ну, казалось бы, уже через месяц 53% граждан будут выбирать между отоплением и едой, сообщает нам британское же издание «Мир». Ну а теперь первые полосы не только британской, но и мировой прессы. Внимание на экран. Читаем. Россия обещает ударить по Британии и британским дипломатам в Киеве. Так на Западе восприняли заявление Министерства обороны России, в котором ни слова не говорилось ни о какой Британии. В нашем военном ведомстве всего лишь отметили, что удары будут наносить по центрам принятия решений. Мы-то думали в Киеве, но, видно, в Британии понимают, что центры принятия решений для Украины и Зеленского находятся в Лондоне. Оттого испугались. И да, идею бить по России поддержал заместитель премьера Бориса Джонсона. А сегодня его заявление прокомментировал и сам Борис, который внезапно стал очень сильно бояться ядерной войны. Слушаем.
Позвольте спросить вас о словесной эскалации между Россией и Великобританией, разразившейся за последние сутки. Мы в состоянии войны с Россией?
Нет, это очень и очень важно, том, чтобы мы не приняли те рамки, в которые Россия обрамляет ситуацию на Украине. Это не... Они хотят представить это как конфронтацию России и Запада, России и НАТО, но это не то, что происходит. То, что делает Запад и отдельные страны, это помогает Украине защитить себя. Режим Путина вовлечен в дьявольскую попытку выдавить жизнь из украинского государства. То, что мы делаем, это помогаем Украине защитить себя в этом конфликте.
Министр обороны сказал, что он вполне рад, если наше оружие, наша артиллерия будет использоваться Украиной для нанесения ударов по России. Склады нефти, например, как мы это уже видели в последние дни. Вы тоже вполне этому рады?
Нет, мы не хотим, чтобы кризис вышел за пределы Украины, но украинцы явно, как сказал Джеймс, министр обороны, имеют право защищать себя. На них напали с российской территории, и у них есть право оборонять и защищать себя. Давайте на чистоту. Мы будем исходить из реальности, которая сейчас создается на поле боя. Вы увидите, что западные страны или страны, которые симпатизируют Украине, все они дают Украине заверения, обязательства на предоставление большего количества натовского оружия, увеличение военной подготовки и предоставление разведданных.
В Белом доме тоже неожиданно заявили, что в ядерной войне победителей не будет. Да ладно. К такому выводу пришла наша подруга Псаки и призвала мировых лидеров реже говорить об угрозе ядерной войны, чтобы не провоцировать эскалацию. Так не говорите о ядерной войне, чего вы балаболите? При этом Вашингтон уже не скрывает своих желаний. В Соединенных Штатах хотят видеть победу Украины в борьбе с Россией. Об этом заявили уже, наверное, 3000-й раз в Госдепе. Правда, с победами на Украине у США явно не заладилось. На слушаниях в Сенате глава Госдепартамента Блинкин заявил, что США готовы принять возможное мирное соглашение между Украиной и Россией, в результате которого Украина станет нейтральной страной. Вот это прям неожиданно. В том смысле, что еще позавчера тот же самый Блинкин уверял всех, что Украина побеждает. Значит, такие быстрые перемены в риторике, либо признак шизофрении, что, в общем, тоже возможно, либо признак поражения на поле боя. Потому что цену слов американцев и готовности к миру наша с вами страна знает очень хорошо. Слушаем Блинкина.
Президент Зеленский говорит, что они могут рассмотреть вопрос о нейтральности перед этим вторжением. Почему никто не высказывался против агитации того, что ненавидит наш противник, и говорил о красной линии? Нет оправдания вторжению, я не говорю этого, но для него были причины. Если бы Украина была в НАТО, как вы и многие другие призывали, наши солдаты были бы на Украине. Разрушения могли бы быть такими же, но наши солдаты были бы на Украине. Единственный позитивный момент, что даже самые воинственные мои коллеги здесь не выступают за отправку туда американских войск. Это хорошо. Если они станут членом НАТО, это будет означать, что солдаты США будут сражаться на Украине.
Если вы посмотрите на страны, на которые нападала Россия за последние годы, в Грузию, их силы в Приднестровье, Молдове и неоднократно на Украину. Эти страны не члены НАТО. Они не нападали на страны НАТО по одной простой причине.
Также есть аргумент, что страны, на которые они нападали, входили в состав России, были частью Советского Союза.
У этих стран есть основополагающее право определять свое собственное будущее, свою судьбу.
Грузия и Украина были частью Советского Союза с 1920-х.
Речь никогда не была про Украину, которая могла потенциально стать членом НАТО. Это все про веру Путина в то, что она не заслуживает быть суверенной страной и должна воссоединиться с Россией той или иной формы.
Тем не менее, на переговорах между Зеленским и Россией обсуждался нейтральный статус.
Мы, сенатор, не можем быть большими украинцами, чем украинцы. Решение за ними. Наша задача заключается в том, чтобы у них была возможность отразить российскую агрессию и усилить их позиции за столом переговоров.
Ну а теперь срочные новости с газового фронта, который давайте уже называть вторым фронтом. Итак, сегодня «Газпром» официально сообщил, что полностью прекратил поставки газа в Польшу и в Болгарию. Связано такое решение с принципиальной позицией этих двух европейских стран. Схему, которую предложила Россия, они использовать отказались. И Польша, и Болгария заявили, что не хотят платить за газ в рублях и готовы платить только в евро. После объявления об отключении газ в Европе вдруг неожиданно совершенно подорожал, превысив в какой-то момент отметку в 2000 долларов за 1000 кубометров. Но и принцип отключения максимально простой: либо газ за рубли, либо без газа. Кто хочет покупать, милости просим, сразу в два северных потока, один поток южный, еще один поток турецкий. Венгрия сегодня же выразила готовность платить за газ через счет в «Газпромбанке» с конвертацией в рубли. При этом труба в Венгрию идет через территорию Болгарии. Ну и если болгары транзитный газ начнут подворовывать, то «Газпром», и об этом сказано прямым текстом, сократит объем транзита на объемы украденного. После этих новостей из-за российского газа в Европе случился раскол. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала заявление «Газпрома» об остановке поставок газа шантажом. Болгария сказала, что это рэкет. А премьер-министр Польши Моравецкий и вовсе сказал, что речь идет о прекращении поставок из России, а значит, что это атака на Польшу. Это все с одной стороны. С другой, по сообщению агентства Bloomberg, которое не сильно любит Россию, сегодня 10 европейских покупателей российского газа открыли тайком спецсчета в «Газпромбанке». Ну, то есть, по логике Урсулы фон дер Ляйен, поддались шантажу. Чуть позже появилась информация, что 4 государства европейских уже платят рублями.
Начиная с этой среды, Польша может больше не рассчитывать на российский газ. Из-за решения, принятого «Газпромом» накануне вечером, польские власти вряд ли захотят возобновлять контракт с российским газовым гигантом в конце года. Контракт позволял стране импортировать вплоть до 10 миллиардов кубометров российского газа в год, около половины потребностей Польши в газе. Премьер-министр Польши поспешил всех обнадежить. Зачем же перекрывать газовый клапан Польши? Потому что Варшава отказалась от новой процедуры оплаты за газ, предложенной Кремлем. С момента ввода санкций Россия обязала европейские страны платить за поставки газа в рублях. Новые условия были оспорены Болгарией, страна была удивлена, узнав, что со среды остается без газа.
Прекращение поставок «Газпромом» — это нарушение договора и шантаж, целью которого является принудить Болгарию использовать схему оплаты в рублях. Мы не поддадимся на этот рэкет. Болгария также пересмотрит все контракты с «Газпромом», в том числе контракты на транзит через Болгарию. Я разговаривал с госпожой фон дер Ляйен, которая сказала, что одностороннее нарушение контракта между «Газпромом» и Болгарией — это не только проблема Болгарии, это проблема всего Евросоюза, и ответные действия будут совместными.
Каковы последствия не только для этих двух стран, но и для всей Европы?
Мы все ближе к ужесточению энергетических отношений между Россией и Европой. Это важный момент. Сейчас речь идет о двух сравнительно небольших потребителях в Европе. Но главный вопрос заключается в том, является ли это сигналом для более крупных потребителей газа, как Италия и особенно Германия. А Германия стала объектом критики из-за своей продолжающейся зависимости от российского газа. 40% ее потребности в газе покрывается Москвой. Германия говорит, что ей нужно продолжать покупать этот газ. По оценке правительства, без него немецкая экономика потеряет 200 миллиардов евро и 6% ВВП. Они просто не могут себе этого позволить. Это решение отрезать поставки газа Польше и Болгарии показывает, что Москва готова играть жестко.
Мы можем увидеть перебои в поставках газа по всей Европе, и это станет настоящим испытанием для европейской солидарности.
Вот почему не жалко Болгарию никому? Вопрос риторический. Теперь долгожданные, срочные, очень хорошие новости. Находившегося в американской тюрьме летчика Константина Ярошенко, захваченного в ходе тайной операции в Либерии в 2011 году и приговоренного незаконно абсолютно в США к 20 годам за якобы торговлю наркотиками, сегодня обменяли на пьяницу американского морпеха Тревора Рида, который отбывал срок 9 лет и 8 месяцев в российской колонии за пьяное нападение на российского полицейского. Буквально только что появились первые кадры этого обмена. По словам отца Рида, обмен проходил как в киноленте «Шпионский мост». Поспорить сложно, правда, сегодня мост был воздушным. Внимание на экран, это первые эксклюзивные кадры обмена. Два самолета стоят рядом, из каждого выходит делегация небольшая. Они встречаются на взлетной полосе и передают друг другу Ярошенко и Рида. Байден заявил, что лично сообщил родителям пьяницы Рида об освобождении их сына. Как проходил обмен? Смотрите.
Вы отметите Карвидилол я уже пил. Потому что я себя чувствовал, мне очень плохо. Я там 12 лет ни за что. Тут наручники, да, а такая скоба, где-то цепь здесь закрывается, и они вообще как стоят и не двигаются, невозможно двигаться. Они вот так. Ну да, и здесь эта цепь. Я говорю, куда хоть отпусти, мне больно, я не могу это.
Срочные новости. Обмен пленными между США и Россией. Тревор Рид, бывший американский морпех, которого арестовали в России почти 3 года назад, возвращается домой. Рид обвинялся в нападении на российского полицейского. Этот обмен невероятен даже для мирных времен. Рида обменяли сегодня утром на российского пилота, который отбывал 29-летний срок в США.
К нам присоединится его мать Пола. Пола, скажите, что вы чувствуете?
Мы счастливы.
Как вы узнали, что его освободят?
Нам позвонили из Госдепартамента, и президент нам тоже позвонил.
Потрясающе.
Они отправили его на самолете из Москвы в Турцию. Потом американский самолет встал рядом с российским, и двоих заключенных одновременно провели мимо друг друга, прям как в кино.
Кадры из мордовской колонии. Заключенный Рид одевается, собирает вещи, внешне бодр, с сотрудниками исправительного учреждения успевает обменяться словами о нападении на полицейских.
Никому ничего не сломал.
Нет, там нет физических повреждений вообще.
Вот в таких условиях Тревор Рид отбывал срок. Современный телевизор, холодильник, конвой поторапливает. Пора.
Готов?
Готов.
Все, заправляйся, бери сумки, поехали.
Без поля, с дороги дорогу ходить?
Нет. Кстати, дорогу дальнюю надо сходить.
Не я только сейчас.
В фильтрационном отсеке перекур перед дальней дорогой.
Иди, Рид, вот здесь покури по-быстрому.
Свободно говорит по-русски. Как сообщалось, приехал в качестве туриста в Москву, а попал в Мордовию.
Жалобы и претензии к администрации?
Нет.
Ну, то есть могут американцы идти на уступки. Вот и прекрасно. Теперь надо вытащить Бута. Будем надеяться, что и он скоро получит свободу. Через минуту вернемся с эксклюзивным заявлением от президента России. России в мире не нужна такая большая и самостоятельная страна, как наша, заявил Путин. Президент сказал, русофобы полагают, что Россия представляет для них опасность просто по факту своего существования, хотя на деле опасность для мира представляют как раз они. Речь тут, как несложно догадаться, о коллективном так называемом Западе и о блоке НАТО. Как Путин предупредил, что Москва молниеносно ответит на любые стратегические угрозы, если они вдруг появятся. И у России есть для этого все инструменты. Хвастать оружием Москва не станет, но если потребуется, использует его. Геополитическим оружием в руках врагов России при этом стала, как несложно догадаться, опять-таки Украина, а украинский народ использует как расходный материал. Слушаем президента.
Нет, другие нашей стороны форсировали изготовление нового геополитического оружия. Собственно, новым оно, по сути, это не является, но, безусловно, придали ему новые силы, новые импульсы. Сделали ставку на русофобию и неонацистов. Из года в год нагло, бесцеремонно превращали соседнюю с нами страну, Украину, в антироссию. Напомню, ведь когда Россия благосклонна, я бы сказал, по-дружески, по-товарищески, по-братски отнеслась к созданию независимого украинского государства, конечно, тогда исходили из того, что это будет именно дружеское государство, что мы вместе будем идти дальше, укрепляя, развивая друг друга, создавая наиболее конкурентные условия для нашего развития. Да, в новых исторических условиях. Но уж, конечно, на создание на исторических российских территориях антироссии никто не рассчитывал. Да и допустить мы этого не можем. А затем, конечно, довели и до столкновения, до прямого столкновения, подтолкнули Украину к прямому столкновению с Россией, с нашей страной. Напомню, такие планы, включая военную атаку на Крым и Донбасс, были прописаны, к сожалению, в доктринальных украинских документах сегодняшнего дня. А украинскому народу уготована судьба расходного материала. Я думаю, что осознание этого приходит к большой части народу Украины. Весь ход последних событий, включая претензии киевского режима на обладание ядерным оружием, развертывание на украинской территории сети западных биологических лабораторий, бесперебойную поставку на Украину самого современного вооружения, подтверждают, что наша реакция на эти циничные замыслы была правильной и своевременной.
Российские войска приняли более рациональную схему оперативного продвижения на востоке Украины, пишет Американский институт изучения войны. Наступление несколькими параллельными путями позволяет российским подразделениям поддерживать друг друга и использовать больше огневой мощи, чем раньше, говорится в статье. На Изюмско-Славянском направлении под контроль российских войск перешли населенные пункты Заводы, Заречная и окраины Ямполя. Информация уже подтвердила и Генштаб ВСУ. На кадрах наши военные переправляют тяжелые огнеметные системы «Солнцепек» через реку Северский Донец. Потом разворачивают их под огнем противника и наносят сокрушительный удар по позициям ВСУ.
Вместе с группой разведки сейчас выдвигаемся в сторону переправы через реку Северский Донец для того, чтобы определить безопасное место для расположения тяжелых огнеметных систем.
Разрушен был только один дом.
А сейчас?
А сейчас ни одного целого.
То есть сильно кроют сюда по переправе?
Каждый день стабильно с миномета накрывают.
Наша первоочередная задача сейчас — выставить тосы так, чтобы противник их не увидел, максимально его замаскировать, потому что мы первая цель, по которой он будет бить. Сейчас разведчики прочесали лес, здесь противника, видимого противника нет. Выставились там за лесом, за низиной, и отслеживают ситуацию.
Это страшная машина, которую нацисты боятся больше всего на свете. Как только они видят эту машину, они сразу переносят весь огонь, который у них есть из огневых средств, на нашу машину. И если мы, проще говоря, засветились, то нам надо как можно быстрее отрабатывать и уезжать в тыл. Машина очень страшная. Когда я стою рядом с ней, и она стреляет, я хочу как можно дальше убежать от нее. Поэтому можно представить, что находится в эпицентре, куда падают вот эти снаряды с термобарическим снаряжением.
Второй раз почему-то не могу нажать на запись. Фух, во время работы града противника. По нам.
Да, бьют сейчас по нам. Скорее всего, определили, что мы здесь, но у нас время установлено. Сейчас отработаем и уедем.
Уже ближе. Ну, опять по деревне. Сейчас еще будет. Это полпакета будет.
Так, может, в РСЗО что-то под Польском убил?
Нет, в РСЗО по нам убил. Вот еще один.
Прячься.
Российская армия продолжает масштабное наступление. Отступающим ВСУшникам остается только наносить удары по мирным жителям Донбасса, в ЛНР. В результате артиллерийского обстрела города Стаханов сегодня погиб ребенок. Бьют украинские военные по Донецку над Ленинским районом города. Столб черного дыма. Под обстрел в Харькове умудрилась попасть репортер CNN Клариса Уорд. Та самая Клариса, которая вела репортажи из Афганистана во время эвакуации американских военных. Эвакуацию, или правильнее сказать, паническое бегство солдат США, Клариса тогда называла провалом и не стеснялась обвинять в этом Байдена. Но американцы из Кабула хотя бы сбежали. Афганцам повезло куда меньше. Все помнят жутчайшие кадры с людьми, которые цеплялись за шасси взлетающих транспортников ВВС США, а после срывались вниз. В общем, для партнеров, вернее, вассалов США, Прибытие Кларисы весьма дурное знамение. С пугающими прогнозами выступил и председатель американского аналога, что ли, генштаба Объединенного комитета начальников штабов, четырехзвездный генерал Марк Милли. Слушай.
Во время своего недавнего выступления в Конгрессе вы сказали, что вероятность крупного международного конфликта не снижается, а напротив, возрастет. Я цитирую вас. С тех пор Россия выразила дипломатический протест в адрес США и НАТО. Выступила против поставок ими оружия Украине. Как по-вашему, это увеличение военной поддержки увеличивает опасность конфликта между США и Россией?
Я думаю, что наоборот. Сегодня на кону стоит нечто большее, чем Украина. На кону безопасность Европы. Это самый крупный вызов для безопасности Европы с окончания Второй мировой войны. На кону также и глобальная система безопасности. На кону стоит тот миропорядок, который был установлен после 1945 года. Этот мировой порядок просуществовал 78 лет, и он предотвратил столкновение великих держав. Его основная идея заключалась в том, что крупные страны не будут прибегать к военной агрессии в отношении меньших стран. Но это именно то, что мы видим сегодня. Ничем не спровоцированная военная агрессия со стороны России по отношению к менее крупной стране. Если оставить это без внимания, если оставить эту агрессию без ответа, если Россия не понесет никаких издержек, тогда текущий миропорядок перестанет существовать. Если это произойдет, то мы войдем в эру роста нестабильности. Поэтому время пришло. Надо остановить агрессию и восстановить мир и стабильность на европейском континенте.
Вот кто бы говорил про малые страны? Этот четырехзвездный генерал представляет страну, которая всегда атаковала только слабых и никогда не воевала с сильными. Теперь хорошая новость. Сегодня наконец-то возвращается на родину. Уже вернулся. Российский летчик Константин Ярошенко, которого американцы захватили в Либерии в 2011 году и 11 с лишним лет держали в тюрьме, приговорили его вовсе к 20 за якобы намерение перевести на грузовом самолете партию наркотиков. То есть он даже ничего не вез. За намерение 20 лет. Якобы намерение. Нашего летчика удалось обменять на гражданина США Тревора Рида, который устроил пьяную драку, напал на российского полицейского. Пить меньше надо. За это был приговорен к 9 годам и 8 месяцам в российской колонии. Первые кадры обмена. Два самолета, российский и американский, стоят рядом. Из одного несколько человек выводят Рида, из другого – Ярошенко. Посреди взлетной полосы две делегации встречаются и передают друг другу людей, которых меняют. После этого уже в нашем самолете Ярошенко оказывают первую медицинскую помощь, меряют давление. Летчик жалуется на плохое самочувствие и то, что американцы заставляли его носить не только наручники, но и скобу на теле и браслеты на ногах. Такой вот западный гуманизм и соблюдение прав человека. Столь же лицемерно ведут себя и западные политики, которые якобы заинтересованы в мире на Украине.
Генсек ООН приехал поговорить о российском вторжении на Украину. План рассадки сказал все о пропасти между Москвой и международным сообществом. Но Москва не торопится останавливать свое наступление. Для того, чтобы дипломатия увенчалась успехом, нужна политическая воля к миру. Но на данный момент Кремль практически не подает подобных знаков. Это не ситуация, когда приглашающая сторона говорит: «Добро пожаловать в Москву, давайте уютно поболтаем». Так что по факту то, что мы видим со стороны Москвы, это не деэскалация, а эскалация. И еще одним примером этого является то, что завтра Россия остановит поставки газа в Болгарию и в Польшу. Так что помимо военного конфликта, у нас будет еще и энергетическая война.
Очень рад вас видеть. Прошу, присаживайтесь.
Позиция России и коллективного Запада лучшим образом характеризует стол, за которым проходят переговоры. Путин в разговоре с генсеком ООН разъясняет простейшие истины.
Возникла ситуация с волеизъявлением жителей Крыма и Севастополя, которые поступили практически так же, как в свое время поступили люди, проживавшие и проживающие в Косово, за той лишь разницей, что в Косово такое решение о суверенитете принималось парламентом, а в Крыму и в Севастополе на общенародном референдуме.
Thank you, Europe! Thank you, America! Thank you, Great Britain!
Косово, независимость которого не признала ООН, для Запада, как говорится, другое. Помощник госсекретаря США Дон Фрид срочно летит в Приштину, где заявляет, что республика должна как можно скорее занять место в европейских и евроатлантических структурах. Сербию Дон Фрид хочет заставить смириться.
Мир и развитие в Косове созданы с большими усилиями, и не нужно принимать их как само собой разумеющееся. Мы все должны бороться каждый день, чтобы пойти навстречу потребностям граждан Косово.
Международный суд ООН в 2010-м признал независимость Косово. Было реализовано право на самоопределение, согласно которому территория государства не обязана спрашивать разрешение на провозглашение суверенитета у центральных властей. То же самое в 2014-м произошло на Донбассе.
Жители нескольких территорий, двух, как минимум двух субъектов тогда Украины, не согласились с государственным переворотом и с его результатом. Но подверглись очень сильному давлению, в том числе и с помощью проведения крупномасштабных военных операций с применением боевой авиации и тяжелой военной техники. Вот так возник кризис на Донбассе, на юго-востоке Украины.
Россия даже сейчас готова к переговорам, но именно Украина блокирует соглашение. После встречи в Стамбуле и предварительных договоренностей Киев идет на провокации, чтобы выторговать лучшие условия и, судя по всему, впечатлить Лондон и Вашингтон.
После достижения этих договоренностей и после наших, на мой взгляд, достаточно ясно продемонстрированных намерений создать благоприятные условия для продолжения переговоров, мы столкнулись с провокацией в населенном пункте Буча, к которому российская армия не имеет никакого отношения. Мы знаем, кто это делал, мы знаем, кто готовил эту провокацию, какими средствами, что за люди работали над этим.
Гутерреш предлагает помощь Красного Креста в организации гум-коридоров в Мариуполе. Российские военные объявляют их несколько недель подряд.
Россия объявила о создании коридоров, которые, однако, не используются. Мы готовы, сообща вместе с МККК, с Украиной и Россией, готовы провести оценку ситуации за 2-3 дня. Это позволит осуществить эвакуацию тех, кто хочет эвакуироваться.
Добровольно мечтает эвакуироваться командир украинских морпехов и лучший друг боевиков Азова по кличке Волына. Прямо из осажденных катакомбов Мариупольского комбината просит отпустить толпы неонацистов. Сравнение приводит знаменитую эвакуацию английских, французских и бельгийских солдат из Дюнкерка.
Вторая мировая война, союзное государство, там в главной роли Великобритания и Франция. В ходе боевых действий оказались на побережье Франции. И немецкие войска их полностью окружили. И от Гитлера лично поступил приказ остановиться и не вести подальше разгром. Что дало возможность избежать катастрофы союзным государствам и провести эвакуацию.
В офисе генерального секретаря ООН за подсумками.
В офисе генерального секретаря ООН по итогам переговоров с диктатором Владимиром Путиным заявили, что он дал согласие на то, чтобы провести эвакуацию с Азовстали. На ваш взгляд, это настоящий договор? И можно ли доверять нашим врагам?
Договор и чи можно доверять нашим врагам?
Ну вот вторая часть вашего вопроса, это уже ответ. Любой договор был бы настоящим, если бы мы воевали хотя бы с чуть-чуть цивилизованным врагом.
Немножко с цивилизованным ворогом.
Гум-коридорами нашего Минобороны воспользовались 140 тысяч жителей Мариуполя. А с территории Азовстали вышли 1300 неонацистов, сложивших оружие. Остальные боевики окопались в подземельях завода.
Завод Азовсталь, он полностью изолирован. Я дал указание не проводить там штурмовых действий. Там не ведется боевых действий, например. Да, действительно, мы слышим, что от украинских властей, что там есть гражданские люди. Но тогда военнослужащие украинской армии обязаны их выпустить.
Или они тогда действуют как террористы во многих странах мира, как ИГИЛ в Сирии, прикрываясь гражданским населением. Самое простое, что нужно сделать, это выпустить этих людей. Чего же проще?
С этими знаниями Гутерреш сегодня отправится в Киев, судьбу которого решают на американской базе «Рамштайн». На исторической, как ее назвали участники, встречи по Украине присутствовали 40 государств. Пытались переплюнуть друг друга в помощи в ВСУ. Глава Пентагона Остин пообещал перевернуть небо и землю, чтобы помочь Украине. Журналистка немецкого телеканала спрашивает, у американского министра обороны хватает ли Киеву вооружения, которое поставил Берлин. Танки «Леопард» при этом путает с зенитными самоходными установками «Гепард».
Господин министр, какую военную помощь вы ожидаете от немецкого правительства? Достаточно ли поставок танков «Гепард», на ваш взгляд?
Вы имеете в виду гепарды? Что касается того, что еще сделает Германия, это суверенное решение немецкого руководства. Я не хочу спекулировать по этому поводу. Мы не можем терять время. Ближайшие недели будут самыми важными для Украины. Так что мы должны двигаться со скоростью войны.
Сдалась даже Ламбрехт, министр обороны Германии, которая несколько месяцев тормозила поставки немецкого вооружения на Украину.
Вчера мы приняли решение оказать поддержку Украине и направить туда зенитные установки «Гепард». Это именно то, что нужно сейчас Украине, чтобы защитить воздушное пространство. Германия готова к действиям.
Британский министр обороны Уоллес говорит, что армия Соединенного Королевства в рамках защиты от России готова применить ядерное оружие. А замгоссекретаря США по вооруженным силам Хиппи предлагает Киеву не стесняться и атаковать военные объекты на территории России британским оружием. Борис Джонсон не возражает.
Ракеты и артиллерия будут использоваться для уничтожения целей на территории России. Нефтебаз, например, как это было в последние дни. Вы довольны этим?
Мы не хотим эскалации кризиса за пределами украинских границ. Но, как сказал Джеймс Хиппи, у них есть право защищаться. Их атакуют с территории России, и они имеют право защищать себя.
Вдохновленный такими высказываниями, Киев уже задумался о контратаке.
У нас тяжелого вооружения нет. Нам нужно, чтобы было тяжелое вооружение. Его Запад предоставит, и мы переходим в контрнаступление. Выход у нас один – просто физически их выкинуть отсюда. И не будет никаких оттягиваний. Как только поступило оружие, сразу переходим в контрнаступление. Мы готовы. Вопрос только в оружии. Я вижу, что он решится.
Контрнаступление. На секунду хотел вернуться к нацисту Волыни, который вспоминает Дюнкерк. Неуместное сравнение. Волына, конечно, хочет показать, что он начитан, хотя я думаю, что он только фильм посмотрел. Тем не менее, в Дюнкерке бельгийцы, французов и англичан спасал народ. Народ. Лодки собирали по всей Англии и Франции. Обычные торговые шлюпки. Все шло в ход. Люди сами хотели спасти солдат из Дюнкерка. А эти никому не нужны, нацики. Они даже своим не нужны. Никто не ведет никаких переговоров. Ничего нет, они связаться с Киевом не могут. Поэтому абсолютно неуместное сравнение. Что важнее, это заявление Люси Арестович. Все понятно. Зачем наша операция? Потому что он говорит, сейчас накопим оружие и пойдем на Москву, на Воронеж. Куда он еще собрался идти? Прошу вас.
Ну что, коллеги, хвастаться не будем, но будем бить тогда, когда будет на самом деле реальная опасность. Но это абсолютно очевидная вещь. Я хочу объяснить, что это абсолютно ничего общего не имеет к теории. Мы именно так и поступили в Сирии. Соединенные Штаты, коллективный Запад говорил о том, что они возьмут Сирию, они помогут установить террористическое государство, ни больше, ни меньше. А мы говорили о том, что нет, все-таки этого не будет, потому что это будет бить по нашим национальным интересам. И мы будем воевать на территории Сирии с международным терроризмом. Пришли, сделали. То же самое мы сделаем на территории Украины. Мы сказали честно, мы откровенно работали с ними, с коллективным Западом. Мы не допустим, если наши условия не будут приняты, если условия ДНР и ЛНР не будут выполнены, то мы придем и восстановим порядок. Именно этим мы и занимаемся. Остин и его команда должны сегодня четко понять и послушать, что сказал Путин. Молниеносный ответ, как только вы задумаетесь каким-то образом вмешаться в специальную военную операцию, которую проводит Российская Федерация. Я думаю, что это не заявление премьер-министра Великобритании, это и не Байден, это не Макрон и не Шольц. Потому что их заявление всегда в сторону, но не в цель. А если главнокомандующий Российской Федерации заявляет о том, что мы не отступим, и мы на самом деле применим весь свой потенциал для того, чтобы достичь первоначальной задачи, которую мы поставили, именно так и будет. И сколько бы заявлений сегодня ни делали эти 40 стран, которые собрались, не надо придавать особого значения этому. Конечно, это серьезно. Конечно, накачивается вооружениями сегодня территории Украины. Ну и что? С точки зрения того, что мы знаем об этих планах. Мы заранее знали, что именно таким образом будет поступать коллективный Запад. Но мы знали и о своем потенциале, когда шли на специальную военную операцию. Пусть никто не заблуждается, что сегодня весь мир вот в таком информационном накале напирает на нас, а мы вот все-таки, видимо, должны еще больше напрягаться. Нет, мы напряглись ровно настолько, сколько нам потребуется для того, чтобы отразить вот этот весь накал. Потому что на самом деле надо внимательно слушать сегодня, параллельно с этими заявлениями, которые идут со стороны Запада, Коношенкова. Внимательно надо слушать. Тысячи объектов поражаются каждый день. Пункты управления, уничтожается техника, которая идет со стороны Запада. Имейте в виду, я хочу вам сказать о том, что много информационного потока, и люди могут не понимать. И на самом деле они достаточно адекватно и объективно ставят вопросы, почему не уничтожаются те или иные колонны, почему не уничтожаются железнодорожные станции. Да уничтожаются, будут уничтожаться именно те станции, через которые идет это вооружение, так, чтобы на самом деле были минимальные потери со стороны гражданских лиц, потому что мы знаем их стратегию, когда они цепляют вагоны с вооружениями. Мы это все отслеживаем, но так или иначе, как только мы видим цели, которые идут со стороны Польши, с других сторон, мы на самом деле эти все вещи поражаем. Почему по Коношенкову все-таки советую очень часто, да ежедневно, и не один раз информацию, которую он выдает, необходимо смотреть. Ну, потому что даже если посмотреть последние 3-4 дня, вот я сделал небольшой анализ перед тем, как к вам приехать, да и по пути тоже, да, заявление главнокомандующего и действия, которые мы сегодня видим и понимаем через доклад Коношенкова, ну, вы знаете, я вам скажу, что это хладнокровная реализация специальной военной операции, которую мы наблюдаем. И что касается приезда генерального секретаря ООН. Чем это хорошо? Вы знаете, все-таки выступление, встреча Путина и генсека, наверное, смотрят не 1 миллион, может, даже и не 10 миллионов людей. Все-таки мировое сообщество за этим наблюдает. И если вы заметили, тут этой фразы не было, да, этого момента, сюжета, когда генеральный секретарь сказал о том, что все-таки коридоры создаются вами, российской стороной, украинской стороной, но они не работают. Что Путин сказал? А как это не работает? Вы понимаете, что оттуда вышли 100, 130 или 140 тысяч мирных граждан? Логика для любого обывателя. Не надо быть экспертом, ни военным, ни политическим. Кто поверит в то, что на самом деле мы выпустили 130-140 тысяч человек, а вот 100 человек или 150 мирных жителей мы там удерживаем? Очевидно. Просвещенность должна быть сегодня максимальная. Надо ставить каждый раз.
Ильич, это информация того же порядка, как то, что мариупольцы, которых привезли в поселок Врангель, прекрасное абсолютно, в Приморье, да, туда насильно, чуть ли не теплушками свезены. Да. То же самое.
Да, Женя, знаешь еще, какая примечательная, что почему это многие смотрят? Все-таки, еще раз говорю, генсек ООН. Не знаю, мне показалось, что он был в некой такой полурастерянности, что ли, генсек. Потому что вот когда с тобой разговаривают аргументами, фактами, ну тебе тяжело. Он даже сказал, привел пример Косово, да, вот как там было. Ну, четко было даже юридически все расписано со стороны Путина. И, на мой взгляд, сегодня в этом смысле некий какой-то перелом есть. На самом деле, очевидно абсолютно, что удерживается это именно теми боевиками из Азова, которые там есть. Но знаете, там что-то сейчас происходит, кстати говоря. Есть определенная информация, что все может разрешиться сейчас в ближайшее время, потому что большинство, которое хочет оттуда выйти из подвалов, а эта информация есть, удерживая меньшинством, имея в виду командиров, да, которые совершили такие преступления, которые, когда выйдут, ну, минимум смертная казнь.
Подождите, а максимум? Если минимум смертная казнь.
Да, я оговорился. Ну ничего, это нормальная оговорка для них. У нас-то нет смертной казни, по сути.
Конечно.
Но это меньшинство, на самом деле. А там есть такие солдаты, да, со стороны Азова, которые просто первый раз оружие в руки взяли и еще не успели выстрелить. Может быть, в воздух. Я имею в виду именно боевиков Азова. Понимаете? Им что грозит? Это, может быть, их немного среди них. Есть, которые и совершили военные преступления, но это сроки, и они могут дальше жить, и они это понимают. И, может быть, последний тезис касательно экономики и всей этой истории, связанной с газовой историей, с тем, что мы сейчас Польшу, Болгарию, Хорошенко предупредили, и, по-моему, уже мы перестаем поставлять им газ.
Кирдык.
Знаете, да. Ну, Женя, согласитесь, это же тоже некое такое просвещение, да? Вот сейчас люди, а почему прекратили, да? Конечно, там говорят о том, что в одностороннем порядке. Они говорят, ну, слушайте, потому что они говорят, что это шантаж, Россия запретила. А мы говорим, шантаж с какой стороны? 300-350 миллиардов долларов золотовалютных резервов арестованы бандитским образом. Но мы их заберем. Заберем обязательно. Просто дело времени. А они говорят нам о том, что мы перестали газ поставлять.
Я очень хочу вам поверить, причем, что да, мы их заберем.
Причем мы говорим, не сомневайтесь. Просто это среднесрочная перспектива, не краткосрочная перспектива. А как вы себе...
Доллар обесценивается, надо быстрее забирать.
Что происходит?
Зачем они нам нужны будут, через год или через два?
А мы что, разве с тобой не слышали в парламенте, что пока мы свои социальные обязательства исполняем за счет тех средств, которые сохранились. Я лично ставил этот вопрос перед Набиуллиной, но... Что еще очень важно и примечательно. На мой взгляд, вот сегодня, когда идет перелом на этой линии фронта, я просто убежден, после заявлений Венгрии, Австрии, Германии, которая все-таки говорит о том, что нет, ну 200 миллиардов евро потери, 40% экономики, то есть 40% газа со стороны России, мы не сможем противостоять Российской Федерации. И категорически мы все-таки за национальные интересы. Понимаете, когда риторически они поддерживают Украину, они все за Украину. А как только экономика, ну, в патовой абсолютно ситуации Германия. И, на мой взгляд, нам надо подобрать международную какой-то институт или организацию, где мы должны назначить омбудсмена экономического, который четко скажет, ну, на самом деле, кто виноват? Россия виновата все-таки? Или Запад коллективно виноват, который все сделали для того, чтобы российская экономика практически не существовала? А вы говорите о том, что это Россия нарушает какие-то
санкции. Поляки сегодня сказали, что мы ведем себя как рэкетиры. Те самые представители.
И болгары.
Да, мы можем как рэкетиры.
Запада, которые стырили у нас 300 миллиардов. И мы ведем себя как рэкетиры.
Санкции ввели против всех.
Не обижайтесь на них. Скажите, ну хорошо. Да, как рэкетиры.
Нет, я не обижаюсь.
Но мы взаимностью отвечаем, да. Мы отвечаем им взаимностью.
После того, как Путин сказал, что мы не будем и не обижаться, и не хвастать, что у нас есть, чем сразу нанести удар, мне кажется, далее переговоры с такого рода специалистами, как поляки, не являются конструктивными. Возвращаясь к Азовстали, там же на Украине по какому поводу сокрушаются? Путин, говорят, они проявил лютое коварство. Он предложил провести совместные гуманитарные коридоры, согласился с предложением Гутерреша, но то есть те азовцы, которые боялись Российское министерство обороны и не выходили по гуманитарным коридорам, теперь должны перестать бояться, потому что там стоит Красный Крест, и наконец-то отпустить людей.
Нет, сдаться надо.
А если они их не отпустят, тогда что? Тогда террористы, которые окопались сейчас... Сродни игиловцам, о чем и сказал Путин. То есть ситуация абсолютно безвыходная. Или отпускай людей, или сам Гутерреш будет вынужден признать, что методы Азова являются террористическими. Что касается Азова, сегодня объявили, что в городе Киев появится улица в честь Азова вместо Толстого, вместо Маяковского улица Бориса Джонсона. Я просто хочу напомнить, а в США... Сегодня в Конгрессе будут обсуждать законопроект по ленд-лизу. То есть для понимания, все то оружие, которым накачивают Украину, ой, как не бесплатно, ой, не бесплатно. Конечно. Все посчитают, чеки предъявят. Товарищ полковник.
Положение-то, в общем-то, исключительно серьезное, поскольку после встречи в Рамштайне можно говорить, что мы вступаем в состязание с оборонно-промышленными комплексами, ну, практически 50 стран. Надо себе отдавать в этом отчет, что насколько серьезно все-таки положение. Мы, конечно, можем себя убаюкивать там разговорами о закате американо-центрической эры, приближающейся кончине доллара, смерти мозга НАТО. Это, конечно, нам
это
все...
Это не мы, это Макрон.
Да, это все нам приятно, конечно.
Это он себя убаюкивает.
Да, это нам приятно слышать, но самое главное в нашем деле всегда оставаться на позициях военно-политического реализма. Что касается заявлений британской стороны о возможности ударов по территории Российской Федерации, то какое оружие для этого может быть использовано из британских арсеналов? Ну, это, конечно, в первую очередь ракеты «Бримстоун», о поставке которых, в общем-то, велась речь. Участие российского экспертного сообщества, ну, появилось такое мнение, что, дескать, «Бримстоун» — это ракета, воздух, земля, боевая часть, там, весом 6 килограмм, дальность полета 10-12 километров. Вообще, поставлять ракеты воздух-земля вооруженным силам Украины, военно-воздушным силам, вообще не имеет смысла. Почему? Потому что ее нельзя интегрировать в самолет советского производства. Потому что если раньше, например, программное обеспечение там составляло 5-10% функционала современного самолета, ну, скажем, во время Вьетнамской войны, то сейчас это 90%. То есть, например, тот же самый F-35 – это летающий компьютер, летающее программное обеспечение. Поэтому в таком варианте этот «Бримстоун» поставлять украинцам смысла не имеет.
Ну, мы смотрим, вон палубные ракеты, вполне себе успешно они их запускают.
У них просто нет палубы, на которую можно это поставить.
Ну, так на КАМАЗ поставят.
Нет, другое дело, опять-таки, другое дело, что там у этого «Бримстоуна» масса модификаций. И в том числе та, которая наземная пусковая установка с большой дальностью стрельбы, с очень приличной боевой частью.
Перехватывается?
В принципе, нашими средствами ПВО можно перехватить все. Но, опять-таки, надо создать соответствующую систему только ПВО с радиационной разведкой, зенитно-ракетным прикрытием, средствами воздушной радиационной разведки, я имею в виду самолеты РЛДН. Все перехватывается. Опять-таки, мы все это к чему рассказываем? Потому что надо быть готовым к появлению не только таких ракет «Бримстоун», а и речь шла ведь и о норвежских ракетах НСМ, во всяком случае, украинцы просили такие, и гарпунах. И сейчас же не будет происходить события по такому сценарию, типа средства массовой информации объявят, а потом это оружие будет применено. Скорее всего, мы узнаем о том, что оно появилось по факту боевого применения. Поэтому вот все, что, о чем мы говорим, это опять-таки товарищам военным в этом плане надо готовиться. Ситуация серьезная. И расхолаживать себя.
А еще что, кроме «Бримстоуна»? Чего опасаться? Из серьезного что могут поставить?
Опять-таки, что касается Великобритании, то они могут, они уже говорили об этом, что они поставят боевые бронированные машины «Стормер» с комплексами «Старстрик». Это тоже очень серьезное средство работы по воздушным целям. Может быть, поставлены гаубицы в варианте С-90. Это тоже средства, которые могут наносить удары по объектам на нашей территории. То есть Великобритания готова открыть, так сказать, ворота на всю ширину, чтобы выделить украинцам практически все, что есть в их арсенале. И в авангарде вот этого капитального соревнования, пожалуй, Борис Джонсон, он не случайно, что его честь называют.
Но при этом они же боятся Третьей мировой ядерной войны. Что они таким образом имеют в виду?
Как бы они боятся, как бы не перегнуть палку, что наш верховный главнокомандующий может принять решение, которое их, как говорится, удивит до изумления. Вот. А раскрывать его смысл, чтобы не быть заподозренным в экстремизме, мы, наверное, не будем.
А вот это его формулировка, все соответствующие решения уже приняты. Я имею в виду президента России, то, что мы только что слышали.
Что это значит?
Это мое оценочное суждение, исключительно мое мнение. Что вполне возможно, что необходимые полетные задания в носителе уже введены по тем, мягко так скажем, по тем или иным объектам. Вот сформулируем это так.
И это не только в Соединенных Штатах Америки. Иные цели, наверное, должны находиться в Великобритании после слов Бориса Джонсона. Кстати, только что довольно кошмарная новость. Опять очередной Байрактар был сбит в небе над российской Федерации в Белгородской области. Если есть возможность, покажите нам эти обломки. Это утренний первый, сейчас есть новые кадры. Это к разговору о том, что Эрдоган день через день предлагает мирные переговоры и зовет к себе в гости Путина и Зеленского. А сам через Словакию поставляет им Байрактары.
Да, напрямую уже давно, мне кажется, везет себе совершенно спокойно. А вообще, конечно, Джонсон, как в том анекдоте про ежика и кактус, ну, ей-богу. Давайте перенесемся в Соединенные Штаты. Валентин Богданов, наш корреспондент в США, на прямой связи из Нью-Йорка. Валентин, здравствуйте. Очень хорошая новость сегодня пришла об обмене американца на нашего пилота. Давайте посмотрим кадры, которые мы только что получили, и вы нам расскажете, чего это Байден такой добренький стал.
Я там 12 лет, ни за что. Тут медики, карвидилол я уже пил, потому что я себя чувствовал, мне очень плохо. Тут наручники, да, а такая скоба, где-то все закрываются, и они вообще как стоят и не двигаются, не даже могут двигаться, они вот так. Куда? И здесь эта цепь. Я говорю, куда хоть отпусти, мне больно, не могу.
Вот эти кадры, Валентин, я просто подчеркну, что Ярошенко был осужден в Нью-Йорке не за перевозку наркотиков, многие путают, как и Буд, кстати, не за совершенное преступление, а за якобы намерение. Намерение. Так что это Байден вдруг на старости лет расщедрился и отдал нам нашего гражданина?
Евгений, Ольга, добрый вечер. Действительно, очень хорошая новость, особенно для нас, тех, кто знает семью Константина Ярошенко. Его супруга с дочерью прилетали сюда несколько лет назад. Мы провожали их тогда, и не было, в общем, какой-то надежды на это освобождение, но вот это произошло, и действительно мы очень надеемся, что и семья Виктора Бута тоже дождется его возвращения домой. Но что касается Байдена и вообще почему такое произошло, ну вряд ли, конечно, это началось там несколько дней назад, наверняка такие вещи, стоит предположить, готовятся долго, но на какие бы параллели, вот мне кажется, здесь стоило бы обратить внимание. Ровно 60 лет назад, в 62-м году, 10 февраля, на Глиницком мосту, как известно, был произведен обмен в Берлине российского разведчика, советского разведчика Рудольфа Абеля на американского летчика Гэри Пауэрса. Это была весна, ну, еще зима, да, 62-го года, а осенью разразился Карибский кризис. Я ни на что сейчас не намекаю, но мне кажется, что именно в таких категориях, наверное, начали и думать сейчас в Белом доме. Потому что тогда было важное отличие. Состояло оно в том, что были хотя бы какие-то правила. И вот сегодня семья, которая... Семья американца, да, Тревора Рида, она комментируя, она как бы заметила даже вот это сходство, когда два самолета стоят, и они выходят. В общем, параллели есть, они даже визуальные. Почему это было тогда важно и почему это важно сейчас? Должны соблюдаться хотя бы какие-то правила. Вот сегодня наш президент еще раз дал им понять, что, выражаясь, ну, наверное, перефразируя слова Жеглова, может огорчить до невозможности, да, западных, так скажем, партнеров. В случае, если они будут и дальше не замечать российских красных линий. Очевидно, Байден недобрый, но тут работает чувство самосохранения. Нужно возвращаться хотя бы к каким-то правилам. Даже в этой холодной войне 2.0, а уже никаких сомнений в этом нет, правила нужны. Почему это холодная война 2.0? Ну, хотя бы потому, что Украина, сам украинский сюжет, он, конечно, здесь, может быть, и остается на переднем плане, но, с другой стороны, он минимизируется теми заявлениями, которые делали в последние несколько суток и Блинкен с Остином, когда они были в Киеве, вернее, после на пресс-конференции в Польше, и дальнейшие заявления Остина, которые последовали уже на авиабазе Рамштайн, где он собрал 40 своих коллег из этого, ну, наверное, нового НАТО, которое они хотят сколотить, и думают, что она будет, эта организация будет более эффективным, хотя, в общем, она никак не ограничена какими-то формальными рамками. Из этого вояжа, так скажем, американцев, российских военных. Вот бы я еще что выделил важно. Это заявление, по сути, главы американского генштаба генерала Милли, который сказал, что время сейчас работает против Украины. Остается всего лишь несколько недель для того, чтобы Украина, как-то, как им кажется, могла бы переломить. То есть оценка американских военных более реалистична, чем оценка Белого дома и Государственного департамента, которая в значительной степени пропитана все-таки элементами пропаганды. Ну и, конечно, показательно и красноречиво реакция американского военно-промышленного комплекса, который уже тоже начал, грубо говоря, напрягаться по поводу этого аттракциона невиданной щедрости, потому что начала кружиться голова у тех, кого катают на этом аттракционе. Например, очень интересно заявление тех, кто производит ракеты «Стингер», переносные зенитно-ракетные комплексы. Они говорят, мы сейчас наделаем этих «Стингеров». Во-первых, чтобы нам их вновь поставить на конвейер, нам нужно закупить и откуда-то взять старинную, в общем-то, музейную электронику, потому что это оружие еще времен конца 70-х, разрабатывалось под Афганистан. И потом мы наделаем эти ПЗРК переносные, а дальше что мы будем с ними делать? Куда мы их будем продавать? Ясно, что адресат, кстати говоря, здесь не просто некое сообщество, провластное американское. Здесь адресат вполне конкретный человек. Это Ллойд Остин, человек, который работал в свое время в компании Raytheon, был членом совета директоров, действующий глава Пентагона. По сути дела, ведь какая номенклатура главная поставок американских вооружений сейчас на Украину? Там помимо заявления о тяжелых технике, это «Джавелины» и это «Стингеры». И то, и другое производит Raytheon. То есть Raytheon напрямую обращается, по сути дела, к своему, агенту в американской власти и говорит: «Остин, мы наделаем, но вы обеспечьте закупки, пожалуйста, этого». То есть мы хотим деньги за это получить. Но американский бизнес, как всегда, Украина Украиной, задачи задачами внешнеполитические, геополитические. Но долларовый счет данной конкретной компании Raytheon должен быть наполнен. В короткое дополнение, в Белом доме уже подстелили себе соломку. Они сказали, что обмен Ярошенко на Рида никак не повлияет на их оценку ситуации с проведением российской специальной военной операции на Украине. Как не повлияет? Вот хотя бы даже, как мы и сказали, в виде таких параллелей уже влияет. Коллеги.
Спасибо большое. Валентин Богданов, шеф нашего бюро в США, передает из Нью-Йорка. Одна маленькая деталь мне просто врезалась в память. Я был на заседании суда, откуда, собственно, и уехал Ярошенко в тюрьму. Это было очень тяжело. Там была семья. И еще и подвел переводчик. Он прямо разозлил судью, я прекрасно это помню. Потому что семья говорила о том, что чтобы оплатить адвокатов, чтобы выжить, он единственный кормилец, они продали свою дачу. Небольшой маленький домик. А переводчик перевел судье как country house, то есть вот большой дом. Она так поняла, и это ее прям вот разозлило, она была раздражена. Не уверен, что это отразилось на приговоре, он был уже написан задолго до этого, и слава богу, Ярошенко вернулся домой.
Чтобы не было никаких иллюзий, прямо сейчас приходят срочные новости по поводу российско-американских отношений. Агентство Bloomberg сообщает нам со ссылкой на американских чиновников: обмен Ярошенко на Рида не меняет подходы США к операции России на Украине и не приведет к отказу от поддержки Киева. Дискуссии России и США по обмену Ярошенко на Рида не касались никаких других тем и не стали началом широкого диалога между Вашингтоном и...
Оправдывается.
Это если вдруг кто-то подумал: ого, нет.
Оттепели не наступило.
Все будет плохо, как и было обещано. Пожалуйста.
Все-таки хочется верить, что все будет хорошо, а не
сходим
плохо.
Из этого.
Но сначала плохо, но потом хорошо.
Непросто. Я абсолютно соглашусь с тем, что сказал товарищ полковник, что не нужно спешить хранить Америку. Это абсолютно верно. Может быть, нам бы хотелось поспешить, но спешить не нужно. Говорить
нас
о крахе Америки преждевременно. И наши американские коллеги абсолютно спокойно, действительно, Евгений, справятся без нас с этим собственным процессом. Но то, что сказал Патрушев по поводу краха америкоцентричного мира, миропорядка, это абсолютно верно. Американоцентричный миропорядок заканчивается. американцы могут сплотить вокруг себя только вот этих вот, сколько там, 39 товарищей на базе в Рамштайне. И говорить о какой-то имперской политике России, о каких-то непонятных странах доброй воли, видимо, добрая воля заключается в поставках вооружений, которые могут бить по Российской Федерации. Наверное, это и есть некая добрая воля западных стран. И это то, с чем мы сегодня сталкиваемся. Это так называемая добрая воля. И, конечно, относиться к этому надо абсолютно серьезно. Наш президент сегодня четко сказал, что все цели и задачи специальной военной операции будут выполнены, это раз. Второе, что он еще раз подчеркнул, что цель-то была наших оппонентов, это мы. Их не устраивает само существование такой большой, сильной, мощной страны, как Россия. Третье, что он очень важно сказал, это вот эти молниеносные ответы. Да, однозначно, российские ответы в целом становятся все более и более молниеносными, не только в том стратегическом плане, о котором сказал наш президент, но и в целом Россия ведет себя все более и более активно относительно миропорядка будущего. Американцы делают из нас некое исчадие ада, хотя сами могли бы применить это на себя. По крайней мере, империей лжи наши американские коллеги точно являются. Но делают исчадие ада из нас для чего? Для того, чтобы сплотить вокруг себя европейцев. Иначе никак. Иначе никак не защитить этот американоцентричный мир, который находится в стадии заката. Это стадия, это процесс. И мы наблюдаем его сегодня, этот самый сложный процесс. И на этом фоне, пытаясь удержаться на Олимпе, американцы цепляются за любую возможность, что увеличивает конфликтность их поведения. И отсюда они формируют эти самые искусственные конфликтные линии. К сожалению, они в это втягивают все большее количество западных стран, практически сплотив вокруг себя их, вокруг своей орбиты. Но им не удается сплотить Восток. Тем важнее следить за поведением наших восточных партнеров и говорить сегодня с ними. И то, что, к сожалению, на территории России падают байрактары, да, мы знаем, что это украинские байрактары, но это байрактары турецкие. И это то, что необходимо обсуждать с нашими турецкими партнерами.
Новые кадры прямо сейчас на вашем экране. Уже 3 байрактара упали
серьезно.
На территории нашей с вами страны. И это, конечно, это турецкое оружие, а не украинское.
Абсолютно верно. Нет, оно относится к Украине, но произведено оно.
Но продали его украинцам турки.
Абсолютно верно. Все мы прекрасно понимаем. Турция
компания, которая принадлежит родственникам Эрдогана.
Это частная компания.
Частная, турецкие,
коллеги. Значит, а если серьезно, это турецкое оружие, которое падает сбивается на территории Российской Федерации. Это очень серьезно. Но кто заинтересован в том, чтобы сегодня столкнуть Россию и Турцию? В этом заинтересован Запад, англосаксы. Почему? Потому что Турция не присоединилась к санкциям против России. Потому что Турция пытается удержать баланс. Это свое двустулие. Не всегда дружно
нам. Подождите, при всем уважении ко всему тому, что вы сейчас сказали, если Турция столь прекрасное государство, которое не присоединяется к антироссийским санкциям, какого черта это прекрасное государство продолжает поставки своих байрактаров? Мы уже все, которые были к началу спецоперации, уничтожили. Это новые. Они откуда взялись? Причем здесь Запад, который пытается нас с Турцией столкнуть?
Нету черного и белого в системе международных отношений. Турция не черная и не белая. Турция черно-белая. Она действует в рамках своих собственных интересов. Нам нужно четко турецким коллегам донести.
А в рамках нашего понимания наших интересов байрактары, которые они же не падают, их сбиваем на территории нашей страны, исключительно черная.
Абсолютно верно. Да.
Это ударный беспилотник.
Это исключительно черное. И нужно понимать, что наш министр иностранных дел четко сказал, что наши позиции с Турцией по Украине не совпадают. Это мягко скажем.
Но просто если следующие барактары продолжат падать, и у нас не выстроится диалог, мы должны будем поступить абсолютно линейно и снабдить неприятелей Турции своим вооружением. Вот и все. Мы, естественно, не будем атаковать Турцию. Но у Турции достаточно неприятелей, которых мы можем вооружить вот прямо сейчас. Вот прямо сейчас.
Курды в очереди стоят.
Пожалуйста. Об этом хочется сказать. Если, к примеру, рабочая партия Курдистана вдруг начнет накрывать турецких солдат солнцепеками, которые продала некая частная российская компания. Я не думаю, что господин Эрдоган поймет это как нет чего-то черного и белого в мире. Там достаточно горячий мужчина, будет очень бурная реакция. Но тут хотелось бы обратить внимание на высказанный господина Милли, который говорил о некой системе международной безопасности, существовавшей 78 лет и гарантирующей отсутствие войны. Ну, давайте вспомним несколько вещей. Во-первых, систему безопасности эту создавала Красная Армия, уничтожая нацизм. Это уж, извините, это первый момент. Второй момент, очень важный. Потсдамская и Ялтинская система предусматривала существование гарантирующих в Европе линий, зон ответственности. И уж давайте вспомним существование двух военных блоков, блок организации Варшавского договора, который был противовесом НАТО. Закрепленный порядок, закрепленный в Хельсинкском акте, предполагал нерушимость границы. Тут я хочу спросить, господин Милли, а где Германская Демократическая Республика? Где Чехословакия? Где Югославия? Не говоря уже о Советском Союзе. Вот где это все? И как можно говорить о сохранившейся системе, когда это все отсутствует? Более того, когда эта система исчезла, исчез Советский Союз, как раз началось то, что началось. Когда в войне в Югославии тоже НАТО поддерживало определенные силы, объявляло виноватых, отдавало их под трибунал, и там случился абсолютный перекос, когда количество сербов, осужденных за преступления, оно совершенно не билось с людьми, которые находились на другой стороне, ни с башняками, ни с хорватами. Более того, хорватов просто объявляли постоянно невиновными в чем-то. Это вот тот момент, который получил. А дальше, естественно, агрессия против Югославии. Ну да, эту войну мы не считаем, ее как бы не существовало. И вот тут еще важный момент. Вот это вот двуличие, оно вот интересно проявляется. Когда господин Остин в одном предложении говорит, что мы добьемся победы и нанесем стратегическое поражение России, а другой говорит, что ядерной войны быть не должно. Знаете, напоминает то самое знаменитое у нас простонародное выражение о желании и рыбку съесть, и проделать кое-какую еще операцию. Понимаете? Так не бывает. На немецком телевидении бывший военный советник Ангела Меркель вот буквально накануне задался вопросом, а как это можно желать стратегического поражения ядерной державе? Дорогие друзья, вы чего вообще собираетесь?
Без ядерной войны.
Да.
Интересно.
Нет, совершенно понятно. И когда я не хочу предполагать и трактовать верховного главнокомандующего, но было сказано, что стратегического поражения, о котором мы говорим, мы просто не допустим. А если господин Джонсон или господин Остин не понимают, что это значит, ну, придется понять. Достаточно ясно и прозрачно сказано. Хотите продолжать в том же духе? Ну, ребята, по-моему, вы заигрались в казино. Можно остаться без штанов и без государства. Когда с 200 метров вы будете прикуривать от Биг Бена, это не очень хорошо.
Что-то сегодня такой день резких заявлений. Продолжим.
В голову приходит то самое знаменитое от Путина про то, что мы попадем в рай, и они просто сдохнут. А в целом хотелось бы еще пожить после рекламы. Продолжим. Итак, на территории России сбит еще один украинский беспилотник турецкого производства. Внимание на экран. Это опять-таки Байрактар. Сбил его зенитно-ракетный комплекс «Панцирь» С-1 над Белгородской областью в районе населенного пункта Казинка. Еще срочные новости. Первый Приднестровский канал публикует кадры нападения на здание МГБ в Тирасполе 25 апреля. Подъезжает серая иномарка, из машины быстро выходят три террориста в черной одежде, масках. Достают гранатометы и тут же стреляют. Потом сразу же скрываются с места преступления, которое окутал густой дым. На все уходит около 20 секунд. Министр иностранных дел Приднестровья Игнатьев сообщил, что следы терактов ведут, вы не поверите, на Украину. Следствие продолжается. Ну и все задачи специальной военной операции на Украине будут безусловно выполнены, заявил Путин тем, кто мог об этом забыть. По поводу целей спецоперации России высказался сегодня министр Лавров после переговоров с главой МИД Эритреи. Он объяснил, что граждане Украины сами будут определять свое будущее. Отметил, что украинцы устали долгие годы находиться под внешним управлением и объяснил все про референдумы.
С самого начала специальной военной операции объявили, сделали заявление о том, что целью является защита гражданских лиц, которые страдают от милитаризации, от нацификации своей страны, страдают от того, что там правит бал скажем, в силовых структурах откровенные неонацисты, которые даже не стесняются демонстрировать соответствующую символику гитлеровской Германии, страдает от того, что правительство во главе с президентом принимает законы, последовательно убивающие русский язык, русскую культуру, русское образование на Украине, принимает законы, которые поощряют теорию и практику нацизма. И, конечно же, люди находятся под вот таким тоталитарным гнетом, и настроение людей здесь необходимо ставить на первое место, отдавать им полный приоритет. Мы когда объявляли о начале специальной военной операции, мы сказали, что мы будем исходить из того, что граждане Украины сами будут определять свою судьбу, решать им, а не кому-то другому. И я понимаю, что Украина долгие годы находится под внешним управлением, и люди от этого устали.
Под чьим внешним управлением находится Украина, в общем, очевидно. Напомним, что поверенная в делах США на Украине Кристина Куин была в прошлом году признана самой влиятельной женщиной Украины, да и мужчиной, наверное, тоже. Сейчас же Байден отправляет в Киев новую смотрящую, пока вот во Львов. Президент США уже направил в Сенат кандидатуру Бриджит Бринк. На данный момент она посол Америки в Словакии. Это единственная страна, кстати, которая согласилась передать киевскому режиму зенитно-ракетные комплексы С-300, которые, по данным нашего Минобороны, уже уничтожены. И хорошо. В 99-м она работала в посольстве США в Белграде, который тогда бомбила авиация НАТО. В 2008 году, когда Саакашвили начал 8-дневную войну, Бринк работала в Тбилиси. То есть Бриджит Бринк – человек с богатым опытом разжигания войн. Пока ее не назначили послом в Киеве, масло в огонь конфликта на Украине подливает глава Пентагона Остин. Министр обороны США раз за разом повторяет, что Киев должен победить.
Мы все полны решимости помочь Украине победить сегодня и нарастить мощь для завтрашнего дня. Украина явно верит, что может победить в войне с Россией. И все, кто находится в этой комнате, тоже в это верят. Мы верим, что они победят, если у них будет правильное вооружение, правильная поддержка. Мы хотим видеть Россию ослабленной до такой степени, чтобы она больше не могла делать то, что она сделала, вторгнувшись на Украину.
Считаете ли вы провокационным слова министра Остина о том, что наша цель – ослабить Россию, чтобы она никогда больше не могла вторгнуться, и слова госсекретаря Блинкина, что Украина побеждает и станет суверенной и независимой страной, я перефразирую, спустя много времени после ухода Путина, являются ли эти заявления провокацией? Мы дразнили медведя, или мы изменили нашу миссию, чтобы не только помогать Украине защищаться, но и побеждать с помощью более тяжелого вооружения?
Я немного не ожидал этого удивления в отношении комментариев госсекретаря Остина. Это позиция, которой мы придерживаемся в течение уже некоторого времени. Мы уже несколько месяцев заявляем, что намерены сделать это вторжение стратегическим провалом для России. Мы постоянно подчеркиваем, что это будет не только стратегическое поражение России, страны, которая не спровоцированным, неоправданным и жестоким образом вторглась в своего соседа и продолжает сеять ужас на своего соседа, но и что мы хотим, чтобы Украина победила. И именно поэтому у нас есть стратегия, основанная на двух главных столпах. Во-первых, мы делаем все возможное, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет, свою территориальную целостность. Мы вложили миллиарды долларов в эти усилия, более 3,8 миллиардов долларов помощи в области безопасности с начала вторжения, около 4,5 миллиардов долларов с начала работы этой администрации. Другой аспект – это то, что мы делаем, чтобы привлечь Москву к ответственности, в том числе санкции.
Работают эти санкции так себе, что называется, не ахти. Экс-советник президента США по нацбезопасности, а русофоб Болтон жалуется, что Путин к санкциям подготовился. Поэтому санкции не стали, как он выразился, полностью успешными и не смогли уничтожить российскую экономику. Сокрушается по этому поводу и польский премьер Моровецкий. Он жалеет, что Россия неплохо с этими санкциями справляется. А вот как Варшава будет справляться без российского газа – большой вопрос. Польша, вслед за ней и Болгария отказались платить за газ российский в российских рублях. Уведомление «Газпрома» проигнорировали, и вот теперь им перекрыли газовый вентиль. А если будут воровать газ других европейских стран, «Газпром» уже предупредил, что сократит транзит на объем украденного. В Венгрии благоразумно согласились покупать газ за рубли. Финские СМИ пишут, что такое же решение вроде бы приняли Хельсинки. Впоследствии при этом эту информацию опроверг премьер-министр. В Берлине предрекают экономическую катастрофу в случае отказа от энергоносителя из России. Правительство Германии сократило прогноз роста ВВП в этом году с 4 сразу до 2%. А если остановятся поставки газа из России, ФРГ и вовсе начнется рецессия. И несмотря на все это, немцы таки будут поставлять Киеву тяжелое вооружение. Об этом лично заявила министр обороны Ламбрехт.
Путин саммита НАТО на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт неожиданно подтвердила, что Берлин все же поставит Киеву 15 зенитных самоходных установок «Гепард».
На саммите НАТО мы наконец-то приняли решение и теперь сможем отправить на Украину зенитные самоходные установки «Гепард». «Гепард» — это как раз то, что Украине сейчас просто необходимо, чтобы обезопасить свое воздушное пространство. И в ходе саммита мы это окончательно осознали. Германия готова к поставкам.
В свою очередь, глава Пентагона Ллойд Остин сразу же поприветствовал подобное решение Германии. По его словам, Германия – отличный друг и союзник США.
Зенитные самоходные установки «Гепард» существенно повысят боеспособность Украины. Чем еще немцы могут помочь Киеву в будущем решать Берлину? Немецкое правительство должно принять это решение самостоятельно.
Не стоит, впрочем, забывать, что на авиабазе «Рамштайн» США распоряжаются как у себя дома. Но тем временем вооружение, которое Запад поставляет Украине, все тяжелее и тяжелее. И роль режиссера взяли на себя, естественно, Соединенные Штаты.
Невероятно, конечно, абсолютно. Додавили этого бедного Шольца. Но Путин сегодня, в общем, ответил довольно четко. Я думаю, что товарищ генерал нам объяснит, что это значит, что хвастать не будем, будем использовать. Это насчет оружия в ответ на стратегические угрозы.
Ну, если я не берусь здесь гадать, что имел в виду президент, но я думаю, что действительно, если появятся стратегические угрозы Российской Федерации в ходе конфликта на Украине, то будут применены все возможные средства для этой угрозы купирования. Я должен сказать, что вот слушая все более и более воинственные заявления, особенно американцев, что победа должна быть достигнута любой ценой, фактически вот на Рамштайне произошла институализация накачивания Украины оружием, причем не краткосрочная, там, ограниченная рамками специальной операции, а это игра в долгую. Создан центр на базе командования вооруженных сил США в Европе, в Штутгарте, и я отношусь к этому очень серьезно, потому что, несмотря, еще раз повторяю, несмотря на все трудности там, с обслуживанием, с эксплуатацией этой разнотипной, разнородной техники из всех стран, ну, из многих стран мира, ну, в основном американская, конечно, немецкая, французская, тем не менее, сам темп поставок, номенклатура этих поставок, ну, единственное, до чего не дошли, и то уже звучат, что нужно поставить Киеву самолеты, пока еще не идет речь о поставках боевой авиации. Но это действительно сложно, я не знаю, как они собираются готовить киевских, украинских летчиков для эксплуатации западной авиационной техники, но это их проблемы. Но я еще раз хочу повторить, что нужно снимать всякие там белые перчатки, все самоограничения и безжалостно уничтожать инфраструктуру. Прежде всего, железнодорожную инфраструктуру, но пока Министерство обороны, я вижу, выбрало такой путь, учитывая то, что железнодорожная сеть Украины, она на 80% электрифицирована. У них тепловозной тяги очень мало, причем тепловозы старые, тяжелых тепловозов для, так сказать, для того, чтобы тянуть состав с тяжелой техники, у них практически нет. Плюс трудности с топливом. Поэтому вот уничтожение электрического потенциала вот этой залезницы, это, конечно, путь. Но, тем не менее, без отрезания, разрезания Украины на две части, то есть уничтожения мостов, я думаю, не обойтись. Их нужно, чем скорее они будут уничтожены, тем скорее прекратятся поставки. Там всего две железные дороги, там, насколько я помню, Ковель-Полтава и Львов-Днепропетровск, плюс южный маршрут Кишинев-Одесса. Вот все вот эти маршруты нужно срочно перерезать, все, что можно уничтожать, и в противном случае, конечно, это жизни наших солдат, это потери с тяжелой техникой, в общем-то, я бы не стал шутить. Ну и еще один момент, с учетом того, что вот уже сбивают байрактары над нашей территорией, наносятся удары по приграничным областям. Раз были сказаны слова представителям Министерства обороны, что будут нанесены удары по центрам принятия решения, нужно нанести несколько демонстративных ударов по Киеву. Ну, не обязательно, чтобы там была масса жертв, можно это сделать и в ночное время. Генеральный штаб, Министерство обороны, здание Рады. Вообще, я не помню, конечно, там в Киеве есть ли правительственный квартал или нет. Есть. Но есть. Вот надо, значит, сравнять с землей этот правительственный квартал. Просто демонстративно. Без всякого, так сказать, военного смысла, но демонстративно.
Это густонаселенный Печерский район Киева.
Ну, не знаю. Я еще раз повторяю. Я не знаю так хорошо Киев, но, во всяком случае, что-то демонстративно нужно сделать. Потому что в противном случае они будут с подачи тех же англичан все больше и больше наглеть и наносить удары уже по нашей территории, по жилым кварталам ближлежащих границ городов. Этого допустить ни в коем случае нельзя.
Каждый день приходят эти новости жутковатые. Мы уже, к сожалению, начинаем привыкать, хотя, разумеется, привыкать нам не следует. По ночам они наносят действительно удары по приграничным с Украиной территориям. Сегодня приходила информация, что попытались нанести удары аж по Воронежской области. А разумеется, мы прекрасно понимаем, что активизировались все эти действия после слов «хиппи». «Хиппи» — это замминистра обороны Великобритании, которого поддержал министр обороны Великобритании Уоллес. Он сказал, да, действительно, мы исходим из того, что Украина имеет законное право наносить удары по территории Российской Федерации. Далее аналогичный вопрос был задан Борису Джонсону. Он сказал, и я, премьер-министр Великобритании, исхожу из того, что все, что на территории Российской Федерации является военными, а может быть и не только военными объектами, законная цель ввиду того, что Путин осуществил вторжение, Арестович, Зеленский, после этого, очевидно, воспряли и началось. В этом смысле принципиальное значение имеют сегодняшние слова президента Российской Федерации. Давайте небольшой эпизод, небольшой, но очень конкретный. Хвастать не станем. Что станем делать? Слушаем.
Россия неприемлемая для нас. Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны, то они должны знать, да, и будут создавать для России неприемлемые для нас угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты, такие, которыми не может сейчас похвастаться никто, а мы хвастаться не будем. Мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали. Все решения у нас на этот счет приняты.
Виталий Тавич.
Ну, поскольку я не генерал-лейтенант, а всего лишь лейтенант старший, вот, то лицо в этом смысле гораздо более безответственное, могу предположить, что данные конкретные слова Путина относятся все-таки к третьим странам, не к Украине конкретно, а к тем, кто за пределами, не на территории еще оставшейся Украины, попытается вот эту угрозу России представить, ну, в ходе вот этих самых событий. То есть это адресовано в данном случае не Киеву. Относительно того, что было сказано, я согласен, что, как многим кажется, и мне тоже несколько затянулось наше это джентльменское поведение с объяснением, там, чтением лекции Гутерришу, вот, который, видимо, вообще не разбирается в ситуации, что реально происходит на подведомственном ему земном шаре, во всяком случае, помимо Нью-Йорка, где он, видимо, обжился хорошо, а вот где, что в других местах происходит, он не знает. Дипломатия хороша, но коль скоро военные действия, то, сами понимаете, дипломаты подводят итог, но не сами эти военные действия ведут. Тут я согласен, что, конечно, нужно поставить точку в обстрелах наших территорий, и коль скоро, наверное, неэффективно уничтожать тех, кто направил те или иные беспилотники или там какие-то ракеты на нашу территорию, то нужно ударить туда, где принимаются такие решения. Я не за то, чтобы бомбить Киев, я его тоже знаю, это русский город, наш исторический город, и там действительно вот этот квартал, где сосредоточено все начальство, очень плотный, но, собственно, Рада Верховная, на мой взгляд, пока еще не заслужила военного удара, ракетный удар по себе. А вот какой-то крупный военный командный объект, наверное, уже пришло время или вот-вот придет. То есть мой прогноз, что это скоро случится. Это произойдет. Ну и еще так я понимаю, что все-таки если на территории Украины будут введены реально существенное, реально тяжелое вооружение, эти САУ, либо, не дай бог, самолеты перекинут, то с какими они там будут механиками, обслуживающим персоналом, с какими, с теми, кто обучает использованию этих орудий, иностранцы, это не иностранцы, то здесь тоже, я так понимаю, удар будет нанесен моментально, что, видимо, действительно разумно. И по поводу вот железных дорог много говорят. Действительно справедливо, что без электричества сегодня железные дороги не действуют. Практически всюду. Россия-то в этом смысле как раз в выгодном положении, но речь не о нас. И нужно найти способ обесточить всю эту украинскую железную дорогу. Я думаю, есть какие-то, помимо этих силовых подстанций конкретно, есть какие-то там трансформаторные узлы, один удар по которому выводит надолго, не на несколько часов, а надолго-надолго выводит всю эту электротягу по всему маршруту. Судя по всему, это скоро произойдет. Но я бы хотел еще сказать в целом о ситуации. Вот сегодняшнее выступление Путина, на мой взгляд, оно даже не этим интересно. В принципе, он уже аналогичные вещи говорил. А тем, что вот, произошло в последние дни то, что классик называл в свое время сорванием всех и всяческих масок. Он несколько в другой ситуации об этом говорил. Совершенно очевидно стало, да я знаю, кем еще нужно быть, чтобы не понимать, что Запад всерьез сделал ставку на уничтожение России. Если не военные, что они не могут сделать, то политическое, там, дипломатическое и так далее. Вот. Что, обвиняя Россию в каких-то грехах, вот, то есть обвиняя Россию в тех грехах, которые постоянно совершает сам. Но Соединенные Штаты Америки ярчайший пример этого. Вот. Что, воруя наши деньги, заслужили мы этого, не заслужили, это абсолютно не юридическая процедура. Просто взяли и сказали, мы вам не отдадим. Вот. После этого говорят о каком-то шантаже, что провокаторы в Европе, как эти поляки, прибалты были, так и есть. Что Словакия, в принципе, это, Словакия всегда были даже лучше, чем Чехия, гораздо лучше, чем Чехия, к России, к русским расположены. Это всем известно. И вдруг Словакия занимает наиболее жесткую позицию по отношению к России. Совершенно ясно, что это из-за того, что там сидит данный американский посол, которого сейчас перекидывают в Киев. Следовательно, никакого послабления здесь не будет. То есть вот эти вещи, которые уже настолько очевидны, да, что Украина уже не скрывает всю свою нацистскую предысторию и нынешнюю историю. И вот в частности наши либералы там до сих пор, еще остаются некоторые, все еще говорят о том, что Россия не права, ну и вот вся эта ахинея. Недавно, вот совсем на днях, там один действительно очень талантливый наш режиссер, уехавший из Москвы, теперь не возвращающийся, говорил в публичном интервью, что украинцы строят нацию, а русские разрушают нацию. То есть не замечать. Это режиссер русской сцены, русский театральный режиссер, и действительно замечательный. Что уничтожает русский язык на Украине все эти годы, это они строят нацию? От того, что мы против этого боремся, пусть и вооруженным путем, это мы почему-то разрушаем нацию. То есть может строить на разрушение русского языка, русской культуры украинскую нацию, это приветствуется, а противоположная защита русскоязычных и русских просто на Украине, это не приветствуется. Это я к чему говорю, что сейчас все ясно. Либо ты идиот, если ты не понимаешь эти вещи, либо ты на той или на другой стороне, ну, в данном случае на той. Вот уже увильнуть со своей гражданской позиции, сказать, что мы над схваткой, мы пацифисты какие-то, уже невозможно. Пора четко занимать определенную позицию, а тот, кто ее не займет, я надеюсь, после окончания всех этих событий, когда проект «Новороссия», о котором тоже говорили, что он слит, что он забыт, что никакой Новороссии нет. Мы же здесь говорили украинским экспертам, как минимум. Исторически он никуда не ушел. Он был, есть и, скорее всего, будет. Вот Новороссия проект реализуется. Это все происходит на наших глазах. Увернуться от выбора уже невозможно. И когда все это завершится, в военном смысле через несколько месяцев, а в военно-политическом смысле, ну, не знаю, 2-3 года будет устаканиваться, на мой взгляд, то нужно не забыть, кто на какой стороне был. Американцы, понятно, какой стороне, на своей стороне. Зеленский, понятно, он на стороне нацистской Украины. Вообще нацистская Украина довольно странное словосочетание, но тем не менее так.
Да он тоже на американской стороне.
Нет, ну это понятно. В данном случае у него есть хотя бы то оправдание, что он вот служит вот этому режиму, строит там, как он его понимает. Я говорю о тех, кто у нас здесь. Как бы они опять не заняли привычные им ниши, привычные им должности, привычные им премии, привычные им награды. Вот меня это сейчас. Схватка, понятно. Мы побеждаем, если мы не побеждаем, то, ну, во-первых, этого не может быть. Вот, но тут выбора нет. А вот, чтоб потом эти крысы опять не сползлись сюда, вот я о чем говорю.
Как вы сказали, 2-3 месяца еще спецоперация?
Военная
спецоперация. Да. Просто Остин считает, что та сходка, которую они накануне провели на базе «Рамштайн», должна случаться каждый месяц. Каждый месяц будет составляться новый список оружия, потому что война будет продолжаться долгие годы. Но это то, о чем умоляют американцы Зеленского. Прекрасно понимаю.
На ваше это замечание. Я не американист, но американисты со всеми своими, абсолютное большинство наших американистов со всеми своими прогнозами провалились. Поэтому я рискну в очередной раз сделать свой прогноз. Американцы, может, они каждую неделю будут собирать, может, каждый месяц, они проверяют свои ряды. Решить, что кому послать, это телеграмму послал из Госдепа или из Пентагона в нужное место, и все обеспечат. Они проверяют свои ряды. Это как пионерская линейка в лагере была.
Готов, всегда готов.
Да, именно так.
Давайте в ряды тех, кто точно всегда готов, перенесемся. Эпицентр по нынешним временам русофобии, великая, прости господи, Британия, Лондон, она совершенно восхитительный. Специальный корреспондент Александр Хабаров на прямой связи. Что происходит с Британией? Почему такие лихие заявления? Неужели не боятся Третьей мировой? Как вообще так случилось, что в авангарде призывов нанести ядерный удар по России именно Борис, именно Джонсон? Забегая вперед, Саш, давайте вместе прочтем Mirror. Там есть кое-какие намеки на этот ответ на вопрос.
Исследование показало, что более половины британцев не смогут позволить себе оплачивать свои счета в течение нескольких месяцев, а более 5 миллионов уже вынуждены выбирать между отоплением и едой. Эксклюзивный опрос для Daily Mirror выявил повседневное влияние кризиса стоимости жизни от семей, отказывающихся от второстепенных вещей, отменяющих праздники, до неуплаченных арендных платежей и родителей, пропускающих приемы пищи, чтобы их дети могли поесть. Беспокойство по поводу резкого роста счетов повлияло на психическое здоровье более половины опрошенных, каждого пятого. Согласно опросу, каждый десятый, что эквивалентно 5,3 миллионам человек, должен теперь выбирать между отоплением своего дома и голоданием. 9%, 4 миллиона 800 тысяч опрошенных заявили, что они уже не могут позволить себе оплачивать счета за домашнее хозяйство. Еще 12% заявили, что окажутся в затруднительном положении через несколько недель, а еще 31% через несколько месяцев.
Что-то какая-то Америка 30-х, Александр.
Ну да, конечно, ситуация для многих людей из-за того, что в стране действительно реальный энергетический кризис, сложилась очень непростая. И непростая ситуация для британского кабинета министров, который все эти проблемы решить просто физически не может. Особенно не может успеть до намеченных на 5 мая, которые здесь состоятся, местные выборы, и правящая консервативная партия рискует потерпеть на них поражение. Отсюда, возможно, эскалация вот этой воинственной риторики, которой сейчас увлекаются британские министры. Это и премьер-министр Борис Джонсон, и его заместители, министр иностранных дел Ли Страсс, которая сегодня приготовилась выступить с заявлением о необходимости поставить Украине боевые самолеты. Потом, правда, последовало разъяснение со стороны правительства, что самолеты физически британцы не собираются на Украину поставлять, а возможно будут учить украинских летчиков управлять боевыми машинами НАТО, и возможно будут поставлять самолеты в те страны, третьи страны, которые поставят свои самолеты, в свою очередь, на Украину. Такая путаница в объяснениях, но эскалация в риторике действительно наблюдается. И непонятно, собственно говоря, чего добивается сейчас кабинет министров, какие будут его дальнейшие, скажем так, дипломатические или недипломатические шаги в отношении России. Это сейчас большой вопрос. Но Британия активна не только внутри страны. Британские министры делают заявления и на международных площадках, и активно втягивают в накачку вооружениями Украины своих партнеров по НАТО. Мы знаем, что Норвегия собирается потратить 44 миллиона долларов при посредничестве Великобритании на закупку оружия для Украины. Также подумывают об этом и в Болгарии, и в других странах. Ну, в общем, ситуация на самом деле непростая, и Британия действительно играет роль такого вот закоперщика процесса. Они пытаются втянуть как можно больше стран в украинский конфликт.
Так просто для понимания, если Третья мировая война, война ядерная, то не будет иметь значения, какие результаты выборов ждут правящую коалицию Великобритании. Может, этого не понимает Борис Джонсон? И еще, Саш, вот это его заявление на тему того, что Лондон готов нанести удар по Москве, даже не консультируясь с союзниками по НАТО. Это блеф или, опять-таки, ну что он имеет в виду?
Трудно сказать, что конкретно он имеет в виду, но практика сложилась такая. Сначала британское правительство делает какие-то громкие заявления, а потом начинает объяснять, что его не так поняли, неверно истолковали, и вообще речь шла не об этом. Но реакция из Москвы, безусловно, за этим следует. Ее тут же перепечатывают британские газеты, другие средства массовой информации. И говорят, вот видите, вот еще одно подтверждение того, что со стороны России существует некая военная угроза. И даже говоря о ударах, о поражении центров принятия решений в Киеве, опять же, британцы восприняли на свой счет, посчитали, что именно российские военные будут почему-то охотиться за британскими дипломатами. Или, видимо, подтвердили ту версию, что они являются действительно теми, кто принимает решения, которые впоследствии реализует украинское руководство.
Саша, а вот эти вот страсти, о которых пишет Mirror, когда взрослые вынуждены пропускать приемы пищи для того, чтобы покормить детей, да, там перечислены определенные проценты, но это все равно там несколько миллионов человек.
Это из-за чего? Это из-за Брексита, это из-за санкций, из-за военной операции, ковида, не знаю, роста тарифов на энергоресурсы. Что это за ужасы, которые описывают ваши же, вернее, британские газеты?
Ну, в Британии эта проблема существовала традиционно, и действительно многие семьи живут в крайне стесненных, скажем так, обстоятельствах. Для них, допустим, в свое время было катастрофой, когда правительство решило прекратить выдавать бесплатные обеды и завтраки для детей в школах. Точно так же нынешняя ситуация, когда, ну, считайте, почти в два раза увеличились счета за коммунальные платежи, для многих семей это просто неподъемная ноша, и они, безусловно, страдают. И дело в том, что осенью грядет еще одно повышение, и тогда уже будет совсем очень тяжело. Ведь эти цифры, которые приводят британские таблоиды, они на самом деле соответствуют действительности. Это действительно те проблемы, с которыми сталкиваются британцы. Я вот в некоторых локальных газетах, что называется, районных, наблюдал статьи о том, что люди обращаются с просьбой к управлению своих кондоминиумов с тем, чтобы каким-то образом им помогли либо получить кредиты, либо снизить вот эту нагрузку на коммунальные платежи, чтобы они смогли просто выжить в этой ситуации. Иначе они говорят о том, что им придется, ну, фактически остаться без крыши над головой. Так что на самом деле эти проблемы реально, они касаются, конечно, не всех британцев, но какой-то части, безусловно.
Спасибо большое.
Александр Хабаров,
шеф нашего бюро в Лондоне.
Вам, Саша.
Ваша тема, Константин Васильевич.
Ну, сегодня, как известно, «Газпром» прекратил поставки в две европейские страны, в Польшу и Болгарию. И, соответственно, мы знаем, что у нас ведется и велась дискуссия на тему, стоит ли России самостоятельно эти поставки прекратить. Вот, собственно, прекратили. Правда, тут есть довольно против. Важный. Я и остаюсь против, но прекратили.
Я за.
Да.
Я тоже.
Я против, да. И, кстати, сегодня прекратили.
Остальные воздержались.
Прекратили поставки из-за неуплаты. Я еще вернусь к этому сюжету, но я привожу много аргументов, почему мы должны продолжить торговлю газом. Сэкономлю время и сегодня приведу только один из них. Если мы прекратим поставки газа в целом в Европейский Союз, мы реализуем мечту Соединенных Штатов. Начиная с 68 года, с года первых поставок в Западную Европу, Соединенные Штаты целенаправленно воевали с этими поставками. Это то, чего они добивались. То, к чему они постоянно провоцировали Европейский Союз, вводя санкции против Советского Союза, борясь со строительством газопроводов, убеждая европейских политиков, что нельзя торговать с Советом. Все это продолжилось в постсоветское время. И я могу много сюжетов про это рассказать, но еще раз повторяю, это и был, и остается план Соединенных Штатов сделать все, чтобы эти поставки прекратились. Поэтому, ну, собственно, если мы хотим выполнить американский план, мы действительно должны прекратить поставки газа.
Мы же не собираемся прекращать.
А?
Мы двум странам, которые не платят по нашей схеме.
Вот давайте сейчас разберемся с двумя этими странами как раз. Соединенные Штаты выбирают два абсолютно предсказуемых государства. И сознательно их и давно готовят к этой акции. Если вы обратите внимание, скажем, компания «Паганик» уже несколько лет говорит о том, что она не будет продлять договор, и российский газ ей не нужен. Она готовится к этому текущей зимой. Наверное, видели новости постоянно, что газопровод «Ямал-Европа» используется в реверсном режиме. Что это означает? Это означало, что Польша закупала газ с территории Германии, российский газ, закачивала в хранилище, готовясь к окончанию контракта. Контракт у них заканчивается 1 октября, но они решили воспользоваться ситуацией и не дожидаться этого контракта. И с точки зрения политической понятно почему. Потому что они сейчас устраивают скандал, что Россия прекратила поставки и нарушила контракты. То есть мы видим, что... И посмотрите оценки, которые дают сейчас в Брюсселе. Ага, русские нарушили контракты. Что за безобразие? Хотя мы помним, что совсем недавно Европейская комиссия официально публиковала доклады, где говорила о том, что в 2022 году она обещает, что можно сократить потребление российского газа на 101,5 миллиард кубов, чего нельзя сделать, грубо
обещая,
не нарушив контракты.
Контракты, конечно.
Грубо нарушив контракты. Соответственно, когда они эти планы публикуют, это норма. Когда, соответственно, поставки прекращаются за неоплату, это рассматривается как скандал, как прекращение, как газовый шантаж. Польша, да, она готовилась к этой истории. Сейчас завершается строительство газопровода из Норвегии. У них есть СПГ-терминал. Они даже интерконнектор из Литвы построили. Отдельный вопрос, сойдется ли даже газовый баланс Польши, у которых контракт на 11 миллиардов.
Может, где-то 3-4 миллиарда им не будет хватать.
Не будет хватать. И тут, кстати, тоже есть два пути. Польша может по украинской схеме начинать покупать немецкий газ. Вот. А может и действительно...
Я просто напомню нашим телезрителям, 20 миллиардов кубометров они у нас закупали. Это, в общем-то, немало. Хотя они говорят, пусть что вот не зависит от нас совсем.
На 11. Соответственно, Польша. Польша, первый путь купить газ у соседей. Мы тоже понимаем, что в целом, с точки зрения Европейского Союза, тот же газопровод из Польши ничего не дает, потому что Норвегия не может увеличить слишком сильно добычу газа. Соответственно, Польша заберет этот газ у каких-то других стран, которые вынуждены будут наращивать российское потребление и, возможно, передавать газ Польше. Но Польша может и действительно в этой ситуации пойти на серьезный энергетический голод, раздувая этот скандал еще больше. Потому что я сильно сомневаюсь, что польские политики так серьезно озабочены тем, что будет с гражданами Польши. У них есть более важные геополитические задачи в этой ситуации. И Польша уже пытается втянуть, то есть в чем главная эта миссия сейчас Польши? Она пытается втянуть остальные европейские государства вот в эту историю. Она говорит, Газпром нас шантажит, вы должны ответить, вы должны Польшу защитить. Вот мы уже, значит, отказались. А почему вы согласились? Вы знаете, сегодня день такой интересный. Первая страна публично, Австрия, заявила о том, что она будет платить в рублях, страна. Потому что многие компании, это пишет Bloomberg, уже открывают счета в Газпромбанке.
10.
Они пишут назвали 10. 10 компаний. Bloomberg, да, назвал 10 компаний, которые открыли счета в Газпромбанке. То есть компании готовятся, но здесь важно, что произвучало и первое серьезное политическое заявление, что Австрия публично признала, что она будет по этой схеме платить. То есть
не Хаммер приехал к Путину в Москву, и Путин его таки завербовал.
Ну, я там далек от таких оценок, но факт остается, факт остается
фактом. Он уже отказался.
Уже наказали. Что касается Болгарии, тут тоже абсолютно, кстати, предсказуемый сценарий. У них тоже завершается контракт в конце этого года. Он еще более мелкий, на 3 миллиарда кубов. У них тоже есть определенные надежды, которые им тоже постоянно давали. У них есть контракт с Азербайджаном на 1 миллиард. У них есть доля в терминале в Греции. Там еще нет интерконнекторов, но им все время говорят, отказывайтесь, поможем.
77% потребления. Наш газ.
Я объясняю, какие у них есть планы. Какие у них есть планы. Вопрос, сработает, не сработает. Какая будет цена того же газа, который надо брать в Греции. Откуда еще нет законченного интерконнектора.
В Болгарии всегда можно пожертвовать.
Это не волнует серьезных людей. Вы вспомните, как Болгария, ну, классический пример, когда строили, еще был план строить Южный поток, который потом превратили в Турецкий поток. Приехала делегация американских сенаторов, обработала премьера, и он сказал, ну все, мы отказываемся, проекта не будет. Хотя ему там объясняли с цифрами, сколько денег Болгария потеряла. Ну, просто от транзита. Но как бы ему объяснили все очень быстро, и он это решение принял. А через Болгарию идет транзит на Сербию, на Венгрию. Венгрия тоже, кстати, заявила о том, что ее устраивает торговля газом за рубли. То есть в этом плане тут тоже выбирается страна, которая создает напряжение с точки зрения функционирования Балканского потока. Поэтому вот эта история означает, что действительно вот эта газовая игра, она продолжается. Сейчас будут будоражить другие европейские страны на тему европейской солидарности. Типа, смотрите, «Газпром» нарушил такие, по их версии, контракты. Хотя на самом-то деле «Газпром» не нарушал контракты. Они не оплатили поставки газа, и в этом плане «Газпром» прекратил.
Ну, тут есть... пусть угрожают, на самом деле, остановкой транзита. Разбираться они будут не с нами уже. Не мы будем в этом виноваты. Это будет вина Софии. И, конечно, Будапешт совершенно спокойно с Софией за это спросит.
Это тоже интересный момент, потому что, когда газ воровала Украина, она не была членом Европейского Союза, а Болгария и Венгрия — члены Европейского Союза. Их разборка, она
выгодна всем.
Чем больше грызутся они там, тем лучше.
Пожалуйста.
Знаете, скажу одну, на мой взгляд, интересную вещь, почему не боятся англичане Третьей мировой войны. А не боятся они вот почему. Это, товарищ генерал, не даст мне соврать, это был 69-70-е годы. Тогда администрация Никсона поручила трем ключевым аналитическим центрам Соединенных Штатов проработать опасность советско-китайского конфликта. И поручили они это сделать Институту Брукингса, Стэнфорду, Принстону. И подготовили они очень интересные доклады. В чем главная слабость русских? Ни Советского Союза тогда, ни экономика, ни армия. Они написали «шок от потери во Второй мировой войне», и поэтому они сделают все, чтобы не пойти на новую войну. Это первая слабость. Вторая слабость – их элита уже хочет хорошо жить и торговать, а не воевать, как в 20-х годах. Это, они сказали, вторая слабость. И третья слабость – психологически.
Это вот пять институтов работали, чтобы вот это вот придумать?
Да, да. И третье – Советский Союз, они сказали, отступит в критический момент.
Сколько это стоило денег?
Много. После в критической ситуации. Так главное, сколько это стоило денег? А что они в этом себя уверили? Они считают, что у Советского Союза, затем у Российского, и всегда есть такое понятие девальвация угроз. Они будут грозить нам пальцем, но никогда не сделают реального жесткого какого-то против нас шага. Вот так они мыслят, так они видят. И пока мы их не убедим в обратном, их невозможно просто, что называется, перевоспитать.
Грузия, Сирия их не убедили?
Не убедили.
Украина.
Пока они Сирию они вообще интерпретировали по-другому. Они сказали, в апреле 18-го мы нанесли удар по Сирии, рядом стояли русские системы ПВО, вы ими воспользовались, вы сбили хоть один наш самолет? Нет, не сбили. Ага, значит, вы слабоваты, они сказали, можно давить еще сильнее. Поэтому то, о чем говорил наш товарищ генерал, по-моему, у нас только один выбор. Убедить их, что мы не шутим. Вариантов несколько. Первый вариант. Вспомните, когда мы стояли под Киевом, Зеленскому в голову не приходило говорить о каких-то ударах по России. Им не приходило в голову бомбить какие-то приграничные наши села. Поэтому нам либо придется, первый вариант, воссоздать, снова занять, может быть, Сумскую область. Воссоздать буфер между нами и остальной территорией Украины. Первый вариант. Вариант второй. Демонстративный удар по Киеву и по каким-то критически жизненно важным объектам для Украины. Вариант третий. Информационный. Надо больше показывать миру сожженного американского оружия, демонстрировать это постоянно. Вот что ждет Соединенные Штаты.
Куда еще больше-то? Каждый день тоннами просто. Склады какие-то.
Да, в случае конфликта с Россией, запомни, тебя ожидает вот это. И последнее, четвертое, что неплохо бы, на мой взгляд, сделать. А почему мы, собственно, не наносим удар по нашему главному противнику? Давно пора урановое эмбарго, мне кажется, ввести для Соединенных Штатов. Это и поставки на ядерное топливо. Это сделает тяжелый, ну, не критический, но тяжелый, может, даже до веерных отключений. И главное этого не стесняться. Надо говорить, да, это ваша плата за ваши слова. Второе, можно совершенно спокойно выйти из ряда договоров по разоружению с Соединенными Штатами. И сказать, да, это тоже ответ на ваши санкции. Каждая санкция минус один договор, который выгоден вам. Санкция минус договор, санкция минус право. И можно, я бы сделал бы еще бы, наверное, такой вариант, а есть ли нам смысл, подумал, сохранять с такой страной, которая говорит, что нам надо потерпеть поражение, ну пусть не дипломатические, но консульские отношения. А есть ли нам, в принципе, смысл сохранять консульские отношения с Соединенными Штатами? Вот если мы покажем, что мы не боимся главного и готовы ударить по главному, мелкие перестанут нападать.
Давайте с Польшей хотя бы разорвем.
Давайте.
У нас один договор.
Покажите нам, пожалуйста, уничтоженный Хамви. Если нас смотрят американцы, внимание на экран. Это ваше? В общем, мы, как вы поняли, не шутим совсем. Ну и Гутерреш только что добрался до Киева и успел сообщить, что для того, чтобы организовать ГУМ-коридор с территории Азовстали, потребуется несколько дней.
Для гражданских, подчеркиваю, для подонков из Азова никакого ГУМ-коридора, естественно, не будет. Мы вернемся.
Гуманитарным вопросам сформировала уже даже команду для эвакуации гражданских из Мариуполя. Гутерреш говорит, что якобы проведены консультации с Москвой и с Киевом. Ну, ждем, разумеется, новостей. Виталий Тойч.
Ну, что сказать. Я уже говорил, что вот рушатся мифы, там скрываются маски. Рассуждение о братском народе тоже нужно, по крайней мере, отложить в какую-то корзинку, может, на мягкую подушечку пока, и трезво оценивать ситуацию. Она такова, на мой взгляд, опять же, что уже нужно идти до конца. Вот это то развитие событий, когда нужно ставить точку. Где ставить эту точку? В первую очередь знают военные, потому что до этого рубежа успешно, но не победа. А вот с этого рубежа...
Военным дай только волю, они, знаете, в Лиссабоне эту точку поставят.
Зачем нашим военным Лиссабон? Ну, ей-богу. Вот.
Там довольно красиво.
Европейцы запуганы, они не знают, что делать. Все разваливается. Вот эти переживания по поводу того, что в Лондоне, там, в Манчестере, либо батареи, либо себе покупаешь еду... А у нас привыкли считать, что на Западе все замечательно. А там действительно все замечательно.
Не верят.
И золотой век Европы давно прошел. Он не может длиться вечно. Надо им помочь.
Он уже завершен.
Закатиться.